Всем привет! Ноябрь 2019-го, и вы слушаете 81-й выпуск телеком-подкаста Link Me Up. Вот не совру, если скажу, что этот выпуск мы не меньше полугода собирались записать. И вот он, если еще не состоялся, то как минимум уже в процессе есть шанс, что мы все-таки его закончим и выпустим. В гостях у нас сегодня Сергей Богинский из Микротик. Если неправильное ударение поставил. Привет, Сергей.
Привет, привет.
Так, у нас сегодня приглашенный ведущий из сисадминов — это тренер Микротик всея Руси Роман Козлов. Привет, Роман.
Привет, не всея Руси, так, города Москва.
Не только Руси, вот. Да?
Или не только Руси, да. На самом деле мы этот выпуск, наверное, больше полутора или двух лет планировали.
Серьезно?
Да, потому что еще на питерском МУМе мы подходили, вот я не помню, к кому из ребят, может быть, кстати, и к Сергею. Это было в 2017 году, по-моему.
Да, к Сергею на МУМе, как раз-таки в Питере, и еще до этого, и потом после. И
все так что это удалось. Уже долгая такая история.
Выдержанный будет подкаст. А еще один гость /ведущий в этом подкасте — это Сергей Грушко из компании VoxLink, компания, которая занимается внедрением IP-телефонии на Астериске, но я так понимаю, что с Микротиком вы тоже каким-то образом тесно связаны. Привет.
Это, мягко говоря, привет. У нас, так как телефония IP-шная, а для IP-шной телефонии нужно, чтобы сетка работала не просто нормально, а еще и выполняла ряд наших там нестандартных телефонистских требований, то в Микротик мы влюбились уже очень-очень давно, и все, я в нашу микротиковскую секту пытаюсь вовлекать новых и новых адептов. Поэтому да, не без этого.
Ну и скромный состав сегодняшних ведущих от основного Link Me Up Telecom — это Антон Клочков и я, Марат Укрёт. Чуть позже к нам еще подойдет Роман Горшунов, но он тоже из сисадминов. И перед началом хочется кое-что спросить, еще до начала основной темы. У нас все еще продолжаются поуехавшие. Они все еще идут, мы все еще записываем товарищей, которые эмигрировали в разные страны. И все как-то, они все в одни и те же страны эмигрируют. Страны Северной Европы, США, Австралию. А у меня есть свой личный интерес. Я бы хотел кого-нибудь послушать из теплых стран, вроде там Испании, Италии, Греции, если кто-то туда вообще когда-то уезжает, из Канады. И мне бы еще очень хотелось кого-то из Азии. Вот, друг, если ты нас слышишь, вот тебя-то мы здесь и ждем. Приходи. На этом, пожалуй, все. И, Рома, поскольку ты сегодня ведущий этого выпуска, можешь сказать, я передаю слово тебе, и, собственно, бразды выпуска тоже тебе.
Да, спасибо большое, Марат. Как я и говорил уже, мы к этому выпуску очень долго шли. Спасибо, на самом деле, компании Микротик, что все-таки согласились с нами пообщаться, потому что, не то чтобы было прям сопротивление, но, скажем так, были разговоры. И эти разговоры продолжались достаточно давно. На последнем московском МУМе мы все-таки вроде как уговорили. И теперь из первых, как говорится, уст, хотелось бы именно пообщаться с ребятами, я думаю, всем нашим слушателям тоже, скажем так, было бы очень интересно послушать именно про внутреннюю кухню, про то, как устроена компания, опять же, в рамках приличий, и, соответственно, вообще о том, что несет этому миру компания, какие планы у этой компании и так далее. Сергей, я передаю тебе слово.
Да, конечно, привет всем. Долго мы к этому шли, наконец решили записаться. Это не совсем такое стандартное решение для нас, потому что обычно мы в таких проектах не участвуем, но в этот раз решили, почему бы нет. Это займет всего лишь пару часов, но надеемся, что у вас этого будет намного больше информации, которую мы сегодня обговорим, и от этого только мы все выиграем, как вы, так и мы. Поэтому сегодня в течение всего времени я попробую ответить на вопросы, которые вас интересуют, как Роман сказал, в рамках приличий. Возможно, не на все смогу ответить, но постараюсь ответить на большинство из них.
Сергей, у меня первый вопросик, это постоянный вопрос как и моих студентов, так и вообще очень часто вопрос, который появляется у нас в чате, собственно, как правильно произносить Микротик, я-то знаю, но как бы из первых уст это, я думаю, будет интересно услышать всем нашим слушателям.
Название переводится с латышского, у нас есть такой латышский язык, на нем говорят порядка 1 000 000 человек. Так как мы идем из Латвии, то название у нас тоже, в принципе, латышское. Оно переводится как «маленькая сеть», «микро-маленькая», «тикл-сети», поэтому, в принципе, по-латвийски По-латышски всем ударением получается микротик, ну, то есть не так, как вы все время ставите удаление на О, но так, как я сказал. По поводу того, что в разных странах по-разному называют, мы к этому привыкли, также мы привыкли к российскому произношению этого слова, поэтому на этом не обижаемся, не обращаем внимания. Как говорится, так и удобно.
Угу. А вообще изначально история развития компании, ну, я обычно рассказываю это все на курсах, но все-таки я думаю, что я рассказываю это так через, знаете, как это, переданное из поколения тренеров в поколение других тренеров, и, естественно, часть каких-то вещей, естественно, мы знать не можем, то есть хотелось бы узнать вообще, как это все произошло, и вообще твое место в компании немножко, может быть, о себе, как ты туда попал, что происходит там.
Ну, значит, вначале попробую вкратце рассказать об истории. Нашу компанию образовали два человека, Арнс Рекстинч и Джон Талли. Арнс Рекстинч, он профессор физики, еще с советских времен работал в институте. Джон Талли приехал в Латвию, мне кажется, в 93-м или 94-м году. Просто так ему было интересно посмотреть мир, и они встретились, и как раз в то самое время начинался только рассвет беспроводных технологий, и они, то есть мы с этого как раз и начали. В 95 году сделали первый беспроводной линк, и в 96 году образовали компанию, которая вначале, в принципе, более предоставляла услуги сервисного провайдинга, хотя на тот момент, конечно, интернет все-таки был немного другой, не такой, как сейчас. И как бы наша главная специализация была беспроводные линки, и мы смотрели, каким образом мы можем интернет и сделать более доступным для более широкого круга людей.
А, кстати, это же, извини, что перебиваю, это же еще во времена до 802.11. 802.11 – это же 97-й год, а это получается, да, еще до этого.
Там было, ну, там все было очень кустарно, так как, если выражаться сленгом, то там было все очень сложно и все очень, как бы, проблематично устанавливать все это на мачты, пробовать, чтобы это все работало. Ну, как-то в итоге это все закрутилось, и вначале они были вдвоем, но почти сразу, буквально где-то через полгода, первый человек, которого мы приняли, был программист. Он до сих пор главный программист RouterOS на протяжении, получается, 22-23 года. И начали тогда делать свою операционную систему, потому что в то время было, в принципе, только очень дорогое оборудование и операционные системы от дорогих производителей, либо можно было пробовать что-то делать самому на коленке, запиливать Linux, что было и в тот момент сложно, и в этот момент сложно. И так получилось, что с этого момента родился RouterOS. Это был 97-й год, мне кажется.
Еще не первый ли был на DOS-е?
На DOS-е он не был, в принципе. Там, возможно, был Twinbox Loader на каких-то странных платформах, но он не был на DOS-е.
А, то есть это было изначально все-таки линуксовое ядро и вперед?
Да, в принципе, вначале более-менее за фундамент был взят Debian, переделан, в принципе, полностью. И так с этого момента родился RouterOS. Вначале были очень начальные функции, там IP-адрес, route, какой-то firewall NAT, правила, и это было все. Так со временем это все разрасталось, и, в принципе, году к 2004-му, ну, RouterOS уже достаточно степени функции, нарастил мускулы, и его можно было уже использовать для различных инсталляций. Это вкратце про RouterOS. На данный момент, мне кажется, RouterOS используется почти в каждой стране мира, ну, может, за исключением Африки. Его используют как на роутербордах, так и на виртуальных машинах, на обычных машинах. Ну, RouterOS как операционная система был нашим, как сказать, главным бизнесом, в принципе, до 2005-2006 года. И затем, когда мы еще были сервис-провайдером, в принципе, это, мне кажется, что последних клиентов мы убрали в году так, в 2010, которые так и не хотели от нас отказываться. Вначале мы их использовали как полигон для шлифовки различных функций. Но в 2004-2005 мы решили попробовать поставить роутерборд на роутерос на роутерборд, то есть сделать в принципе свое железо. И первый был роутерборд 230, большой, дорогой, но как-то все закрутилось, и постепенно мы начали развивать линейку, и так, в принципе, у нас роутерборд, который держится на роутерах, и это все продолжается. Ну, это вкратце.
Сергей, у меня такой вопрос. К нам часто на разных мероприятиях наших учебных по астриску, по микротику, подходят такие люди, они визуально даже немножко похожи на Ричарда Столлмана, то есть они такие большие, толстенькие, бородатые, обычно в жилетках еще. Они подходят и говорят: а что насчет GPL в вашем роутеросе? Мы слышали, что там все украдено, потом зашифровано, и GPL это полностью нарушает. Вот. Ну, мы стараемся разговор немножечко перевести в другое русло, но вот объективной информации у меня у самого, например, тоже нет. Расскажи, пожалуйста, позицию микротика по этому вопросу.
Про GPL. Ну, конечно, к нам про GPL тоже достаточно нередко обращаются люди. Позиция такая, что, в принципе, все программы, все драйвера, все функции, по большому счету, мы написали сами. Ну, то есть они написаны. И трактовка GPL достаточно интересная, потому что даже в самом комьюнити, в GPL комьюнити, где обращаются разные люди, есть, то есть, два таких направления. Одно, которое сам поддерживает сам Linus Torvalds, который говорит, что, в принципе, если люди делали, работали, переписывали все сами, то это их программа, и они не должны их раздавать кому-то, как это, ну, их, в принципе, собственность. И есть вторая, которая более группа, которая фанатична, которая говорит, все, что использовал, все должен давать. И, в принципе, как такового прецедента, ну, в принципе, если вы следите с новостями, можете посмотреть, как пытались в Эмбаре тоже там даже судиться с ними по поводу этого всего. Ну, в принципе, нет такого четкого разграничения правил, что должно быть, что не должно быть. Мы как бы, если следуя идеологии Торвальдса, то мы даем все те программы, которые не были нами модифицированы. Таких, в принципе, почти что не осталось в RouterWise. То есть они почти что все перемодифицированы, переписаны, поэтому они как бы являются нашей интеллектуальной собственностью.
То есть корректно сказать, что сейчас фактически весь RouterOS — это что-то вдохновленное ядром Linux, но полностью переписанное с нуля.
Можно, в принципе, так говорить, да, что это за базу взят Linux, которым используются стандартные, да, зачастую стандартные те же самые драйвера, но, в принципе, почти что все программы переписаны в целом для нас.
То есть, по факту, все полностью переписано, все драйвера переписаны, а какие-то драйвера, которые вам поставляют, ну, например, производители тех же самых чипов, они у вас используются или все-таки приходится писать все с нуля и все под собственные реализации?
95% приходится писать самим, и зачастую производители очень, как бы, удивляются, каким образом мы это все сделали, каким образом мы это написали.
А как вообще, насколько ты можешь рассказать про внутреннюю архитектуру микротик, ну хотя бы там на каком-то базовом уровне, если это, ну, возможно вообще сегодня?
Ну, например, какие вас интересуют вопросы? Ну, то есть особо я, конечно, не могу даваться подробности, но какие-то конкретные вопросы.
Да, скажем так, я слышал про гипервизор. То есть есть ли он на всех платформах, или его нет, или он только на каких-то определенных платформах?
На определенных платформах у нас там различные проекты, мы все хотели запустить его на TCR, но там очень сложно было, очень сложно с этим процессором было что-то делать, чтобы можно было использовать мощность ядер и других операционных систем. На данный момент пока не будет, возможно, будет немножко попозже в каких-то других мощных роутерах.
Понятно, то есть в целом идет разговор о том, что будет еще какая-то мощная линейка железа.
Ну да, так можно тоже говорить, то есть мы работаем в различных направлениях. Возможно, будет в скором времени пару новых продуктов, которые будут тоже такими же мощными, как и Cloud Core или еще мощнее.
Понятно. А если вернуться к дешевым продуктам, ну, то есть очень частый вопрос, вот у нас, например, был вопрос по поводу, ну, маленького объема, например, памяти на устройствах 16 мегабайт, и к этому там, ну, достаточно много претензий. Нет ли у самой компании с этим проблем, то, что, ну, например, не влезает та же самая прошивка, проблемы с обновлениями там и так далее. И это был какой-то осознанный шаг делать железки с таким, ну, маленьким жестким диском, или же это именно какие-то были к этому вопросы и... Не является ли это ошибкой?
Ну, является это ошибкой или нет, это сложно сказать. Это был, ну, в принципе, осознанный шаг, чтобы по возможности сделать устройство доступнее, чтобы по цене это было, ну, конечному пользователю более доступно. То есть мы, в принципе, идеология у нас всегда такая, что мы хотим сделать, чтобы любой роутерборд, который вы берете, если он роутерборд и поддерживает роутерос, то он работает с ним бесперебойно в любых случаях. Конечно, до нас доходили репорты о том, что на 16-мегабайтных нандах были проблемы с тем, что не обновлялась прошивка. Мне кажется, ну, все, что было нам приходило как фидбэк, то, в принципе, мне кажется, мы все исправили. Если у вас есть вдруг какие-то до сих пор проблемы, то мы всегда открыты для того, чтобы это исправить. В принципе, главным образом это был шаг на то, чтобы сделать линейку как раз домашних роутеров еще более доступными, чтобы...
Ну, то есть, если кому-то нужно что-то больше, чем 16 мегабайт, ну, купи, соответственно, роутер подороже, правильно?
Именно, да, именно так, потому что для домашних пользователей, для домашних нужд, в принципе, ну, то есть, одна, допустим, из тех часто вопросов, которые нам тоже приходят именно по этой маленькой линейке, что вот человек купил Hoplite или какой-то из подобных роутеров домой, и вот он не может поставить NTP-сервер. Ну, то есть, с одной стороны, нужен ли NTP-сервер на домашнем рутере, но это такой сложный вопрос с точки зрения философии. И как бы, ну, если вдруг нужно больше функций, то относительно тогда наша философия такова, что нужно тогда покупать более мощный рутер.
А вообще это идеологически, я так понимаю, что компания стремится сделать устройства как можно более доступными. То есть это вот есть прям в идеологии компании.
Ну, это у нас как бы с самого начала, что как бы мы хотим интернет сделать доступным для широкого спектра людей, чтобы это не было дорогим инструментом, к которому нельзя попасть, скажем так, дешево, быстро и качественно. И, ну, то есть, поэтому, в принципе, все продукты в основном мы делаем, чтобы делать интернет более доступным для людей и по цене, и по функциям.
Тогда у меня еще следующий вопрос. Как сейчас происходит работа с пользователями? Ну, я понимаю, что техподдержка, саппорт, форум, а еще какие-то варианты есть? И есть ли какой-нибудь, ну, не знаю, карта того, что планируется в ближайшем будущем? И насколько часто, например, идеи пользователей реально помогают что-то сделать интереснее или лучше?
Ну, вот это такой интересный вопрос, потому что, в принципе, как вы знаете, что у нас компания относительно небольшая. Раньше было вообще очень мало людей относительно того, что мы делаем. Сейчас, как бы, если по цифрам, у нас получается 320 человек где-то работает. Я бы сказал, где-то так 30-40% — это программисты, электронщики и так далее. И, то есть, у нас нет возможности каждого клиента выслушать, допустим, по телефону, предоставить на данный момент качественную поддержку по телефону. Мы работаем, конечно, например, со своими дистрибьюторами, то есть мы пытаемся хотя бы от них какую-то актуальную информацию получать с каждый квартал и так далее. Но как бы одно из таких направлений, помимо суппорта, форума, откуда мы черпаем много идей и информации о том, что нужно людям, у нас, как вы знаете, есть встречи пользователей, которые также популярны в России. Это, в принципе, наш тоже своеобразный такой вид маркетинга, по которому мы получаем очень много информации, которую затем используем для разработки Router ESRO и функций в роутер-бордах. И, в принципе, ну, то есть это такой очень, очень интересный и очень важный канал для нас, потому что, ну, то есть у нас есть какое-то время, когда мы можем встретить пользователей напрямую, поговорить с ними. Часто это дает нам очень широкую пищу для размышлений. И, конечно, в конечном итоге у нас никогда не получается на 100% потом сделать все, что она просит, потому что это, в принципе, нереально, но мы стараемся учитывать такие вещи. По поводу самого листа, функции, которые мы делаем, ну, как бы, лист у нас есть, но мы его не разглашаем, потому что тогда, ну, люди от нас начнут требовать каких-то сроков, которые мы не всегда можем выполнить, так же самое, как с выпуском новых роутер-бордов. Не всегда мы можем их предоставить в то время, когда вы от нас их ждете. Вкратце, наверное, как-то так.
Но тогда стоит, наверное, рассказать про наш приз.
А, ну да, мы, кстати, приготовили парочку призов. Один приз – это роутер Mikrotik Hub AC Lite, его компания на nike.ru, которая многим из тех, кто Mikrotik закупает, хорошо знакома. Вот они нам как бы любезно предоставили, чтобы мы разыграли среди участников. К этому призу мы добавим еще наш такой мерч небольшой, это наша TCP-IP-сумка, такая сумка тряпичная, на которой с одной стороны IP-пакет, а с другой стороны TCP-пакет написан. То есть прям вот сумка сисадмина. Кто не понимает, но вот сисадмины с нее, конечно, кайфуют. А, ну, там ручка, блокнот, кружка наши фирменные. Вот, мы их тоже обязательно... это победитель первого места. А за второе, за третье место это просто наш мерч. Это сумка, пакет, ручка, кружка. Вот. Ну что, можно, я думаю, поехать по вопросам. Ром, ты будешь их зачитывать или их мне?
Мне кажется, тебе проще, потому что я сейчас еще параллельно тут в чатах и параллельно буду тоже подсказывать на вопросы.
Угу. Окей, ладно, начнем с первого. Сергей, планируется ли открытие представительств или сервис-центров вообще в России в каких-либо городах?
На данный момент нет.
А будущее какое-то обозримое, там плюс-минус горизонт 5 лет?
Но думаю, что нет. Ну, по крайней мере, за последние 15 лет не было у нас такого, как бы сказать, опыта.
Я немножко, кстати, хотел тоже задать вопрос. А вообще в каких-то там отдаленных планах планируется ли в компании именно рельсы платной техподдержки? Потому что очень часто вот эти вот вопросы.
Про это мы думаем. У нас, кстати, мне кажется, года 2006 была даже та платная техподдержка. Но в тот момент у нас не хватало ресурсов, чтобы ее доставлять корректно. Иногда у нас появляются такие идеи, но, в принципе, на данный момент в течение 2-3 лет этого не будет. Как бы, если вдруг у нас кто-то просит платную поддержку, мы всегда направляем людей к консультантам, к тренерам. То есть, если вдруг у кого-то есть необходимость для какой-то конфигурации, которую он сам не может сделать, и для которой нужна помощь специалистов, то мы, в принципе, направляем к консультантам. Сами пока на данный момент, ну, мы иногда об этом задумываемся, но на данный момент пока в ближайшем будущем год-два не будет.
Ну, то есть и техподдержки пока такое не планируется, ну и, соответственно, представительств в других странах официальных, ну, то есть кроме дистрибов, тоже пока не планируется.
На данный момент нет.
Окей, давайте вернемся к нашему блицу, а потом продолжим по нашему существующему плану. Поэтому, Сергей, просьба коротко отвечать. Будет ли переход от пассивного POE к активному? Я так понимаю, на простых, на маленьких роутерах.
Сложно сказать. Ни да, ни нет.
Окей, будут ли выпускаться модели, на которых вместо microUSB будет Type-C? Вообще, увидит ли MikroTik перспективу в Type-C, чтобы на нем постепенно на него переходить?
Не в 2020 году, возможно, в 2021-2022.
А будет ли возможность как-то стыкировать коммутаторы? Потому что MikroTik хорошо пошел в сторону коммутации. И планируются ли какие-то механизмы централизованного управления стеком коммутаторов, если вообще что-то подобное будет?
Ну, это одна из очень запрашиваемых функций. Мы работаем над этим. Пока не могу сказать 100% да. Но это, то есть мы над этим работаем, да.
Планирует ли MikroTik вступать в Wi-Fi Альянс и проводить сертификацию по требованиям этой организации?
Пока нет. Ну, то есть, если надо, окей.
Да, да, на этом блиц закончен.
Не-не, погоди, куда? У меня один вопросик есть такой релевантный. Казалось бы, с чего это вдруг? Сергей, скажи, пожалуйста, а вот на уровень дата-центров, да, вот там какие-то такие отказоустойчивые, сложные железки, там даже, ну, окей, там подороже, планируется выходить на этот рынок или нет?
Мы работаем над этим сегментом также, то есть это не совсем просто, потому что для выхода туда нужна та же самая платная техподдержка, и дополнительные функции, которые с собой потом понесут, то есть над железками, в эту сторону, конечно, мы работаем.
Спасибо.
Ладно, пойдемте дальше, потому что здесь блиц может длиться бесконечно. Ну, у нас дальше по нашему вообще плану планировалось немножко по курсам. По курсам аудитория интересуется вообще, кто изначально составляет, скажем так, аутлайны, кто решает, чем их наполнить, и вообще сейчас как обстоит ситуация именно с проверкой, скажем так, качества этих самых курсов. Вот. И еще вопрос. Когда-то давным-давно в MTCNA были там базовые какие-то вещи, как вот у Cisco, вот, то есть в CCNA, вот, которые были ближе к RFC, ближе к каким-то базовым вещам, а сейчас от этого отошли, то есть и даже в аутлайнах этого ничего нету. Как вообще это все происходит и какой к этому подход?
Я попробую ответить по порядку. Значит, аутлайн на данный момент, курсы, которые в будущем появляются, мы, в принципе, запускаем вместе с тренерами. Частично то, что люди больше просят, и то, что как бы по логике вещей просится само, ну, тот же самый курс вещей, который будет выпущен через 3-4 месяца. Самые первые курсы мы онлайн составляли сами, потому что так было логичнее, так как, ну, нам казалось то, что люди могут почерпнуть из этих курсов, мы можем записать в аутлайн. На данный момент аутлайн мы пробуем составлять со всеми тренерами, чтобы попробовать всех услышать и вставить в курс то, что именно необходимо для того, чтобы обучить людей настраивать те же самые свечи. По поводу MTCNA и TCP/IP, в начале, когда мы только запустили свое обучение, это был, мне кажется, 2004 год, Тогда у нас было два курса, Basic и Advanced, и в том курсе, который был Basic, был TCP/IP. И, в принципе, по большому счету, на TCP/IP и объяснение всего, как это работает, ну, по большому счету, полдня было необходимо, иногда даже больше, чтобы, если человек полностью с нуля пришел это делать, то ему надо было это все объяснять. И как бы для того, чтобы найти баланс между тем, чтобы MTCNA не был неделю или две, то мы, в принципе, попробовали убрать те как бы темы, которые не совсем релевантны для MikroTik, но больше, то есть связаны с сетями. Иногда мы возвращаемся к тому, чтобы TCP/IP обратно вернуть, но на данный момент пока это такой спорный вопрос. По поводу качества, в принципе, у нас есть свои каналы, каким образом мы отслеживаем качество, но главным образом, насколько мы заметили, то студенты, в принципе, обычно очень хорошо сами выбирают то, что качественно. И если вдруг до нас доносится какая-то информация, что происходит что-то не так, как должно происходить, то тогда мы пытаемся с тренером найти решение, что происходит не так и что мы можем улучшить.
Понятно. Ну, в целом я и так это знаю. Итак, у нас дальше по плану был вопрос. Вот я, наверное, его немножко перефразирую. Насколько верно к Микротику, что вот свичи, например, работают на скорости портов? Насколько компания к этому стремится, на то, что у нас, вот, например, если есть 24 гигабитных порта, то, собственно, производительность будет 48. Вот, то есть, вот именно по аппаратной части. Это так или это не так? Или то есть у нас есть какие-то реальные там ограничения на этот счет?
Ну, это в принципе так. То есть, если есть 24 порта, то мы стараемся, чтобы там сам Layer 2, чтобы там была проводная скорость на все порты бесперебойно. Так как на всех, на многих свечах есть как RouterOS, так и SWOS, то, ну, включая RouterOS функцию, он начинает использовать процессор не так эффективно, и поэтому, ну, тогда уже потом, в конечном итоге, если там какие-то Layer 3 функции, то они уже происходят медленнее. Но для Layer 2, то есть мы пытаемся, если это свитч, то чтобы все порты были на проводной скорости.
То есть честная скорость порта Full Duplex?
Да. Ну, поэтому, то есть, мы тоже для свитчей на своей странице публикуем Layer 2 результаты с различными, в различных конфигурациях. То есть, если вы берете тот же самый CRS-317, то помимо тестов, которые производились по Layer 3, также там есть для Layer 2 свитчинга стандартные тесты, которые у нас, ну, та же самая Xen, которая дает результаты, которые мы затем ставим на страницу.
Как сейчас обстоят судьба 48-портовых свитчей?
48-портовый свитч, который без поя будет, в принципе, в декабре, в начале самого декабря будет выпущен. С поя там большие проблемы с питанием, то где-то будет в январе-феврале.
Уже до Нового года можно будет получить, потому что у нас прям много кто интересуется, ну и мы сами, то есть, тоже активно используем именно свичи, вот, я сейчас свичи очень микротиковские люблю, вот. Хорошо, какие есть еще, будет ли какая-то дальнейшая судьба у мета-роутера? Вообще, это реально или же это путь в никуда, который, скажем так, был сделан как эксперимент на одной из платформ, и теперь его в семерке мы его уже не дождемся?
Ну, мы еще хотели в шестой версии его немножко переделать, чтобы он был не как MetaRouter, а немножко по-другому, но на это не хватило ресурсов. В принципе, совсем это дело не забыто, то есть, если у нас будет возможность, то на некоторых платформах особенности, которые помощнее, будет возможность использовать это.
То есть туда можно будет поставить Linux и там уже каким-то образом развлечься с этим?
Ну, мы на это надеемся, потому что, допустим, с тем же самым CloudCore нам производитель процессора сам как бы пишет, каким образом запустить тот же самый Linux на данном устройстве, потому что у них самих с этим небольшие проблемы. И, то есть, ну, на тех архитектурах, на которых с этим все попроще, то да, будет наверняка такая возможность.
Угу. То есть здорово, у нас будут какие-то еще дополнительные штуки. Это радует. Насколько вообще актуальны какие-то объединения с другими производителями альтернативного сетевого железа? То есть вообще были ли какие-то разговоры? Ну, то есть там, я не знаю, какие-то коллаборации и так далее. Это вопрос из формы.
Ну, мы, в принципе, работаем обычно сами по себе. Очень редко, когда с кем-то объединяемся. Были различные разговоры от различных производителей про то, что мы могли бы что-то сделать вместе, но, в принципе, на данный момент мы как бы работаем с вами по себе.
Угу, понятно. Опять же, частый вопрос, я думаю, и он к вам на саппорт приходит достаточно активно. Люди очень часто говорят, что готовы писать, помогать в разработке и так далее. Насколько это реальная история и насколько реально устроиться к вам в компанию работать?
Ну, политика у нас такая, что мы не принимаем third-party программы в Rolls-Royce, то есть все программы, которые мы пишем, написаны нами, тестированы нами и выпущены нами. То есть на данный момент пока мы не принимаем никаких... Ну, в принципе, за все эти 23 года, как делается Rolls-Royce, то все функции были сделаны нами, то есть мы не принимали никакие сторонние функции с тем, чтобы не... с тем, чтобы стабильность Rolls-Royce не была каким-то образом от того, что кто-то вдруг написал свой код, запустилось, что-то вдруг стало где-то не работать так, как надо. По поводу устроиться, ну, у нас есть вакансии на домашней странице, там написано все то, что необходимо для того, чтобы устроиться на работу. Для зарубежных пользователей, клиентов, друзей, самое главное, конечно, это знание латышского языка, которое останавливает очень часто, но так как у нас компания латышская, то есть все говорят по-латышски, чтобы в коллективе была возможность работать без ограничений, для этого необходимо знать русский язык, латвийский язык, я извиняюсь.
Я чуть-чуть уточню вопрос Ромы. Вопрос, наверное, еще заключается в том, что есть большое количество таких реальных энтузиастов микротика, которые там и на форумах сидят, и в телеграм-каналах там помогают, отвечают, и вообще чувствуют в себе какой-то потенциал как-то поучаствовать в развитии продукта. Может быть, там какие-то баунти, связанные с безопасностью, с каким-то доработкой функционала, какими-то вещами. В общем, им куда-то нужно свою могучую силушку применить, потому что вот не знают они, где бы ей выход найти. И вот, собственно, вопрос в этом отчасти заключается. Как людям, которые, с одной стороны, ну, реально уже хорошо, такие очень продвинутые специалисты, как им с вами поработать, чтобы это принесло пользу и вам, и сообществу? Есть ли какие-то механизмы?
Ну, то есть, как я говорю, программы мы никаким образом не принимаем. Это связано с безопасностью и со стабильностью работы, потому что, ну, тот же самый Rolls-Royce достаточно такой сложный механизм, когда бывает, когда мы, ну, то есть, сами тестируем на баги, то есть, там программист поменял одну строчку в коде, который совершенно никак не связан с какой-то функцией, которая перестала работать. И поэтому...
Нет, может быть, момент, не с разработкой связанное даже, может быть, с чем-то другим связанное.
Например, по поиску багов.
То есть баунти и багов, ну, как бы официально наша тропинка такая, что все баги мы принимаем на саппорт микротиком. В принципе, обычно в течение какого-то времени человеку будет ответ по поводу того, что если вдруг человек нашел какую-то проблему, то мы ее исправили. На данный момент баунти мы не предоставляем. У нас было раньше какие-то поощрения, мы давали лицензии или что-то такое, но это так на какой-то большой уровень на данный момент это не вышло, и на данный момент ничего другого, как репортить нам, мы не предлагаем.
Понятно. Насколько я понимаю, что по причине того, что каких-то представительств, опять возвращаемся все на круги, в каких-то других странах не планируется, то, естественно, какой-то сертификации в стек, там ФСБ и одобренное шифрование тоже не планируется. Или же были какие-то мысли или какие-то варианты вообще есть на этот счет?
Ну, по поводу представительств, ну, у нас нет представительств не для нас, то есть представительств только в Латвии, где мы работаем и где все происходит. По поводу сертификации, ну, это такой тоже болезненный вопрос, потому что наконец мы сделали сертификаты SSS, которые многие просили для почти что всех продуктов. Для того, что вы говорили, на данный момент те организации просят слишком много от нас, мы не можем им на данный момент дать то, что они просят, для того, чтобы была полная сертификация, то есть проверка там source-кода и таких дальнейших действий. То есть мы на данный момент не предоставляем такую информацию.
Сергей, такой вопрос вот часто спрашивают в контексте этого вопроса. А нет ли вероятности того, что в какой-то момент страна запретит ко ввозу оборудование MikroTik, поскольку оно на борту содержит механизмы для шифрования? То есть сертификация там К8, К9, и не будет ли требоваться там получение каких-то разрешений?
Ну, мы надеемся, что такого не будет, но если будут какие-то, как сказать, такие совсем уж экстремальные меры, то тогда будем искать возможность, потому что, ну, в России достаточно широко используются роутеры с роутерборда, поэтому если будут какие-то ограничения, будем тогда думать, смотреть.
Понятно, спасибо.
Ну, у нас здесь много вопросов из чата, вот. То есть вопросы, как обычно, про 48-портовые свитчи, это прям любимые вопросы. Как раз сегодня один из моих студентов задавал вопрос на тему движения в сторону Next Generation Firewall'ов. Вообще какие-то движения на этот счет идут или пока нет? То есть именно уже какие-то более там навороченные функции по безопасности?
Ну, то есть мы все время рассматриваем различные варианты, смотрим в те же самые Deep Pack Inspection в эту сторону, то есть мы рассматриваем. То есть с этим, конечно, будут наверняка проблемы, потому что, как бы, я вначале не озвучил, но в принципе от этой идеологии мы почти что и не отходим, то есть в роутере все функции доступны на всех устройствах. То есть, если вдруг мы попробуем домашний роутер поставить нормальный Deep Packet Inspector или нормальный EDS, то, возможно, от этого будет больше проблем, чем от 16 мегабайт, которые были на нанах у этих устройств. То есть мы смотрим, думаем, каким образом это все развивать.
Угу. То есть в целом есть какая-то надежда, и может быть, помимо просто рядом с Уриката или там с Норта, у нас что-то появится еще в Роутерос.
Не могу сказать категорично, нет, возможно, что-то когда-то.
Угу. HTTPS прокси.
Ну, на это больше нет. Ну, то есть с прокси, ну, не могу сказать тоже категорично нет, но это не на данный момент не в таком большом приоритете.
Понятно, то есть по факту, ну, может быть, когда-нибудь, опять же, сейчас RouterOS 7. А как идут дела с RouterOS 7?
Ну, они не идут так быстро, как нам бы хотелось. Сейчас постепенно начинает появляться что-то, что уже можно использовать. То есть на данный момент один из больших стопперов для роутинга – это тот же самый MPLS, потому что он там не работает так, как мы хотим. Но, в принципе, постепенно, я надеюсь, что в следующем году будет возможность использовать уже на нормальных продакшн-никах без проблем.
Ну, я, например, удивился, что вы достаточно быстро запустили его на все платформы. То есть я думал, что это мы дождемся в следующем году.
Нет, на самом деле альфа у нас у самих уже была давно на все платформы, то есть, ну, наработки велись уже, мне кажется, года 3-4. Сейчас начало немного поджимать те же самые модемы новые, которые мы хотим выпускать для LTE 4G. И, ну, то есть модемы для 4G. Ну, плюс еще дополнительные функции, которые с версии 7 будут в RouterOS.
Ну, тут про торрент был вопрос, но, насколько я понимаю, что торрент был, скажем так, базовый совсем, без всяких модных вещей, которые связаны с шифрованием и так далее, и поэтому, я так понимаю, его выключили из-за того, что он не нужен в таком виде.
Ну, он был такой очень экспериментальный, и он был добавлен уже, мне кажется, в году каком-то 2014-2015, и, в принципе, за это время торренты только развивались, ну, в сторону шифрования и всего такого. Ну, от этого, как бы, мне кажется, если затем использовать RouterOS с торрентом, который включен в системный пакет, ну, от этого только могли бы быть проблемы.
Понятно. Может быть, появится когда-нибудь отдельный, я так понимаю.
Смотрите, у меня такой вопрос, тут как раз давно хотел его задать. Некоторое время назад, да и до сих пор, мне кажется, ходил и ходит мем о том, что есть какие-то левые китайские микротики, которые неотличимы от настоящих микротиков, вот, и они прям как вот один в один их не отличить. Но глюки там какие-то особенные. И у людей возникал вопрос, как понять, как микротик у меня вообще там настоящий или он условно китайский. Поэтому вопрос, есть ли какие-то микротики, которые так же выглядят, но про которые компания микротик не знает? Вот. И во-вторых, как проверить, что устройство, которое ты купил, оно, во-первых, имеет гарантию, оно ввезено легально, и оно, в принципе, ну, как бы, самое, что ни на есть, аутентичное. Потому что мем этот пошел оттуда, что кто-то где-то нарвался на отсутствие техподдержки, где сам микротик сказал, что, мол, мы этого девайса не знаем, что это за девайс, мы его не производили, вот, и не в курсе, что это такое, поэтому спасибо, до свидания, больше к нам не пишите.
Ну, по поводу того, каким образом получить, каким образом удостовериться, что данное устройство легально введено и легально произведено, то самое простое, мы советуем покупать их у наших официальных дистрибьюторов, то есть, которые появляются на нашей странице. По поводу тех устройств, которые куплены с рук, каким образом проверить, ну, у нас есть свои механизмы, как мы проверяем легальность устройства. Для конечного пользователя будет сложно проверить, но в принципе, если это роутерборд, то можно запустить IP-клауд, и если IP-клауд получает все необходимые настройки, то тогда с вероятностью 100% то, что это нормальное устройство. По поводу того, что были ли какие-то такие устройства, которых мы знаем, которые были выпущены на рынок, в принципе, мне кажется, это было актуально в году 2010-2012, когда мы еще только начинали развиваться, и до нас доходили, ну, то есть мы сами держали в своих руках те устройства, которые не были сделаны нами. И, в принципе, да, еще один вариант, каким образом проверить, что это устройство легальное, то если можно поставить последнюю current-версию на это устройство, то если оно обновилось, все работает, то, в принципе, это тоже наверняка скажет вам о том, что данное устройство легально. На данный момент, мне кажется, последние лет 5 достаточно мало такой информации, что вдруг где-то есть нелегальные какие-то устройства. Те же самые, про многие, например, CloudCore точно не было никаких, то есть нелегально сделанных, про, ну, то есть в дорогом сегменте это точно не было. В самых начальных, ну, там были некоторые, но, наверное, те, кто их копировали, поняли, что это не очень эффективный способ, как заработать деньги.
Ну, а вот эти сами нелегальные роутеры, они себя что представляют? Это роутеры, которые сделаны на том же заводе просто в нерабочее время, условно говоря, или это кто-то делал полный клон ваших же железок и ставил туда какой-то крякнутый роутерос? Вот это вот очень интересно.
Ну, то есть те, которые были у нас, это был клон, который поставлен крякнутый роутер, с которой затем перестает какой-то момент работать. То есть, но я говорю, это было, мне кажется, актуально, мне кажется, лет 7 назад, 8 назад, когда было больше, когда были те же самые платы, которые было проще делать с корпусами, и как-то на данный момент это все попроще.
Тимофей спрашивает, когда будет включен IPv6 пакет по умолчанию?
Мне кажется, в версии 7 там будет немножко все по-другому с IPv6. С IPv6 тоже такое достаточно сложное отношение, потому что, как бы, если люди используют RouterOS, то наверняка в той же самой версии 6 несложно заметить, что не все функции по IPv6 работают так, как они должны работать. Но, то есть, мы, в принципе, идем в ногу за тем, что просят от нас пользователи. Иногда, конечно, мы отстаем от этого немножко, но нету на данный момент такого запроса, чтобы это большого числа пользователей, чтобы IPv6 на 100% был бы рабочий и без перебоя. Ну, то есть, таком, как они хотят видеть. На данный момент, насколько мы видим, на это нету такого большого спроса, как некоторым кажется.
А сам Микротик верит в IPv6? Что там будет развиваться там и так далее?
Тут такой сложный вопрос, потому что как бы уже, мне кажется, в 2010 или 2009 году говорили, ну все, IPv4, ему наступит конец, его не будет. Но уже 2019 год, если вы, допустим, ну, конечно, Латвия — это такой плохой пример, но у нас вы получите публичный адрес дома, у любого провайдера вы получите адрес на мобильном телефоне, несмотря на то, что все жалуются, что нет адресов. Конечно, это немного более актуально для Азии, где больше народу и немножко поменьше адресов было выделено исторически, но на данный момент нет такого большого запроса, чтобы мы, допустим, через 3 месяца были только IPv6, даже без IPv4. Потому что, допустим, даже у нас самих есть IPv6 адреса, то есть мы в офисе тоже используем full IPv6, но проблема в том, что многие сервисы до сих пор не могут его нормально поддерживать и предоставлять по IPv6 то, что предоставляют по IPv4.
А пока они ушли от IPv6, а DHCPv6 и policy-based routing, вообще какие-то работы в эту сторону идет? Или же надо наших всех слушателей попросить, чтобы они сделали запрос на этот счет?
Клиента мы пытаемся допиливать потихоньку, добавляем функции, которые нам кажутся более актуальны по policy routing. Ну, рано или поздно он появится.
Не, я про сервер полноценный, не тот, который там докидывает опции, а именно прям вот полноценный, который сможет регистрировать абонентов, чтобы можно было предсказывать их адреса.
Про IPv6 сервер. Ну, в этом тоже. То есть, когда мы поймем, что действительно это будет точно необходимо, и это будет то, что без чего не сможет жить любой пользователь, то, конечно, это будет, но на данный момент не так, что это будет через 2-3 месяца.
Разговоры идут, ну и, понятное дело, разработка идет, но, я так понимаю, не в высоком приоритете, то есть это где-то там ниже.
На данный момент пока нет, да.
У меня вот такой вот вопрос. Вот в Микротике уже довольно давно появилась вот эта прекрасная функция, когда можно одной галочкой подключиться к клауду и получить там, такой, ну, условно DNS IP-адрес. Это очень прикольная идея. А нет ли планов сделать что-то подобное, но связанное с безопасностью? Потому что, ну, грубо говоря, есть там люди, которые не особо спецы по Микротику, они не особо там следят за обновлением роутероса. И, грубо говоря, если я такому человеку роутер там подарил, я поставил галочку, чтобы политики Микротика там какие-то в плане автоматического обновления, в плане каких-то там контроля за подключениями, там, коннекта на 8291 и так далее. То есть, чтобы был какой-то некий облачный сервис, который помогает повышать безопасность роутера, особенно вот в свете там последних пары лет и тех уязвимостей, которые там, к сожалению, были на роутеросе.
Ну, клауд, да, то есть у нас на него в самом начале, когда мы его делали, были, ну, до сих пор есть очень широкие и далеко идущие планы, на которые на данный момент, мне кажется, только 0,5% реализовано. На данный момент это немножко опирается в то, что у нас не совсем хватает программистов, чтобы дописать все это. Ну, то есть у нас есть в планах развивать клауд для бэкапов, для менеджмента конфигурации, для изменения конфигурации, для того, что для той же самой безопасности, как вы говорили, что обновление или еще, ну, то есть, чтобы роутер каким-то правилам, что выставили, тогда будет, ну, то есть поддерживаться в тех же самых версиях, как, ну, где он будет ставить версии, которые идут с security апдейтами и все такое. Но это пока только, ну, то есть у нас мысли есть в разработке, это на данный момент постепенно переходит то, что он сохраняет бэкапы, возможно, со временем тогда еще добавится функция.
Ну, хорошо, что это есть в мыслях. Окей, супер. Пока вернусь к вопросам из чата. Вопрос очень много раз прозвучал. люди спрашивают, какова судьба Dude? Dude очень многим полюбился как такой быстрый, простой инструмент запуска мониторинга вообще всей сети на MikroTik и не только, и многие у себя его активно используют, там, как бы, в противовес более такому сложному и громоздкому Zabbix'у, но сейчас у людей нету понимания, развивается он, не развивается, в какую сторону, будет, не будет. Вот что ждать тем, кто является фанатом Dude?
А между прочим, немножко такое юморное отступление. А для тех, кто не знает, то The Dude название родилось из фильма «Биг Лебовски», которому было 20 лет. Но по поводу самого Dude, ну, наверняка, если люди его используют, то они замечали, что он пару раз возрождался, затем опять умирал, а потом опять возрождался, были сделаны какие-то фиксы, что-то изменено. Ну, как бы в данном случае тоже у нас планов очень, ну, то есть у нас мыслей очень много, потому что тот же самый Dude тоже была мысль использовать как network-контроллеры и другие опции, при помощи его подавать рутерам. Но ну, на данный момент, как бы, в принципе, опять его разработка, по большому счету, остановилась, потому что новых функций не было, мне кажется, порядка уже года, возможно. Я не могу сказать, что он совсем как бы умер и не будет, и мы к нему не вернемся, но в данном случае тоже как бы то количество программистов, которое у нас есть, такого у нас есть, и на Dude не всегда как бы остается время подобающее. У нас была возможность, невозможность, у нас была одна идея, мне кажется, полтора года назад примерно, выпустить его в open source, чтобы люди сами могли его потом допиливать, но пока это все остановилось, пока такого ничего нет.
Тогда у меня сразу вопрос по второму продукту, Userman. Как его жизнь, что от него ждать в будущем?
Версия 7 будет полностью новый Userman, который будет намного лучше того, как бы сказать правильно, того, что было до этого. Потому что до этого он такой, ну, совсем, то есть basic функции там есть, но чтобы их использовать для нормальных конфигураций, то это было, мне кажется, очень болезненно, насколько мы сами его используем. Поэтому новые, которые в версии 7 сейчас будут, мне кажется, в третьей его еще не было, возможно, будет четвертый как пакет. Там, то есть он уже будет, в принципе, намного ближе к полноценному радиосерверу, где можно будет контролировать почти все, где можно будет добавлять дополнительные свои там методы оплаты и все такое, то есть...
Uh-huh. А интеграция, например, с чем-то внешним? Ну, AD, например, всеми любимые.
Там нужно смотреть, как все это будет происходить, потому что, ну, как бы AD можно и через клиента привязать, но как сам юзер-менеджер, ну, то есть для модификации он будет намного проще и модифицируем, чем тот, который сейчас, который, в принципе, ну, угу.
достаточно. И то есть уже можно будет и авторизацию нормально с хэшированными паролями там и так далее, все сделать уже красиво.
Можно будет авторизацию, можно будет самому там выставлять те параметры, которые вы хотите посылать клиентам и так далее, и так далее. Ну, то есть те радиус параметры, которые необходимы.
Угу, понятно. Вопрос у нас из внутреннего чата. Как вообще выдвигаются и двигаются функции, которые будут развиваться в следующий RouteROS?
То есть каким образом новые функции добавляются? Ну, то есть...
Нет, каким образом выбирается из того объема? Ну, объем, я думаю, колоссальный. То есть каждый день, собственно, прилетает огромное количество новых запросов из мумов, из форумов и откуда угодно. И, соответственно, из этого объема выбирается же какая-то, ну, собственно, жирка какую-то, на основании которого уже идет разработка.
Тут два направления. То есть если совсем это какие-то небольшие модификации, то, в принципе, их достаточно просто можно реализовать в RouteROS за достаточно короткое время. По поводу тех больших функций, в принципе, ну, тот же самый Джон, который каждый день, в принципе, ну, как бы наши оба директора каждый день в офисе, Джон, в принципе, каждый день коммуницирует с программистами, в принципе, по большому счету, он тот человек, который решает, которые функции будут добавлены, допустим, в этой неделе, которые функции будут добавлены через год. То есть, по большому счету, большие функции он более-менее выбирает решение по добавлению.
А как дела с DNS Crypt, вот с этими всеми вещами, которые сейчас, и вообще, какова судьба DNS сервера, то есть, ну, много претензий к DNS серверу, ну, начнем с того, что там одноядерный, начнем с того, что там особых проверок нет по TCP и так далее, а как вообще позиционируется DNS сервер? И будет ли его доработка в будущем?
Для нас достаточно такие... Ну, так, это проблемный вопрос, потому что как бы мы, конечно, можем добавить функции для DNS-сервера, которые необходимы нормальному DNS-серверу, но для большого количества людей не совсем всегда они нужны. По поводу всех таких функций, как DOH, ну, когда... То есть DNS over HTTPS, то, ну, в принципе... На данный момент мы очень аккуратно к этому относимся и как бы не хотим особо DNS затрагивать. Возможно, в какой-то момент наконец-то будет улучшена его операция, потому что он не грузил одно ядро, как-то более-менее распределялся, но это уже будет потом версия 7.
У меня вопрос такой более политический, поэтому немножко от технических отвлечемся. Вот, на мой взгляд, Микротик в сегменте малого бизнеса является безусловным лидером. То есть вот я не могу представить себе железку, которая по соотношению цена-качество лучше Микротика, вот просто у меня нет конкурентов. В цене, в сегменте среднего бизнеса Микротика позиции несколько слабее, но там тоже во многих кейсах Микротик явный безусловный лидер, в других случаях он держится на хорошем уровне. В сегменте крупного бизнеса у Микротика возникают уже проблемы. То есть Микротик не может самостоятельно закрыть потребности, которые возникают в крупных компаниях. И у меня, собственно, вопрос. Есть ли у Микротика какие-то амбиции пойти уже через какое-то время, там, может, не сейчас, может, через 10 лет, но уйти уже и биться с там, какими-то вот серьезными гигантами там, в стиле Juniper, Cisco и же с ними?
Ну, тут тоже, ну, если мы смотрим на данную ситуацию, то есть если мы концентрируемся на, только на high-end рынке, то будут страдать те же самые домашние рутера и все остальные рутера. Ну, на данный момент мы, по большому счету, пытаемся во всех более-менее сегментах делать то, что нам нравится. На данный момент, я думаю, что мы пока не будем концентрироваться на каком-то конкретном... в особенности на high-end устройства, в том смысле, что для этого далее будут необходимы сопутствующие факторы, как те же самые, про которые мы уже говорили, техническая техподдержка и другие. То есть, ну, на данный момент я скажу больше нет, чем да.
Ну, то есть у Микротика свое позиционирование малого-среднего бизнеса, оно вам нравится, вам в нем комфортно, и вы планируете, в принципе, вот все ближайшее, там, ближайшее будущее посвятить именно этому сегменту?
По большому счету, да, то есть, ну, мы пробуем, конечно, различные новые устройства, которые для нас не очень характерны, но на данный момент, возможно, мы находимся в какой-то золотой середине, где мы можем более-менее делать то, что нам нравится, и делать продукты, которые затем используют.
Не, это замечательно, я просто хотел понять и теперь понял. Спасибо.
А как судьба OpenVPN? Ну, понятное дело, UDP в семерке есть. Вот. А что дальше именно с разгрузкой по ядрам, с производительностью, с тем, что, ну, там, будет ли вообще какая-нибудь аппаратная поддержка шифрования, или это вообще нереально сделать на OpenVPN?
Аппаратное шифрование, думаю, что будет, особенно для S-протоколов. По поводу развилки по ядрам, ну, для CCR это будет сложновато, для каких-то других продуктов, возможно, чуть попроще. Мы вот, то есть, пытались OpenVPN UDP засунуть в шестую версию, но там используемый kernel, который используется как база, не был для этого подходящий. Чтобы... Ну, там надо было слишком много работы для того, чтобы его засунуть. То есть больше, чем выпустить ту же самую версию 7.
Тогда вопрос, а почему был выбран в то время именно такой kernel? Вот были ли какие-то к этому предпосылки, или так исторически сложилось?
А, по тому, который был выбран?
У старый. Я про старый, про шестерку.
Со старым там было так, ну, тот, который используется в версии 6, но он уже староват, то есть принципе, почти все они используются, те, которые long-term support, но там было немножко проблемно со всеми OpenVPN опциями, сертификатами, такими вещами, поэтому он не был в версии 6, сейчас будет в версии 7 добавлен.
Спасибо. Такой вопрос. Я, может, конечно, не совсем правильно понимаю, как все должно быть устроено, но мне кажется, что Микротику сильно не хватает такого маленького чипа, который бы, как в случае, там, не знаю, как с GR3 роутером, умеет аппаратно разгружать по, ну, не только AES, а вообще любое другое шифрование, которое, в принципе, на Микротике в изобилии содержится. Потому что одним IP-секом счастлив не будешь, и хочется зачастую использовать того, чего не умеет шифроваться не на процессоре. Вот я, может, неправильно понимаю, но почему такого чипа, который умеет шифровать не только AES, но и все остальное, почему его нет?
С чипами было так, что когда мы только начали делать свои продукты, там очень часто нам спрашивали, почему мы не ставим такой-то чип, который будет шифровать, который будет разгружать шифрование. Ну, мы пробовали различные варианты, и по большому счету, в принципе, ну, мы не нашли ни одного такого, как бы сказать, волшебного чипа, который был бы прост, недорог, на который не надо было бы тратить полгода или больше, чтобы он корректно работал с тем хардвером, который мы используем. Так в итоге мы ничего нормального на данный момент не нашли и не используем.
А вот тогда вопрос такой же более практический, но в контексте этого же вопроса. Вот часто бывает, что мы строим сеть в компании, в которой есть, ну, грубо говоря, там, предположим, 300 филиалов. Каждый из этих филиалов должен быть привязан к некому центральному VPN-хабу. И в силу специфики провайдеров, того, что провайдеры одни нормально работают с IP-секом, другие плохо, третьи нормально работают по там, не знаю, L2TP, а четвертые не работают, приходится использовать некую комбинированную такую VPN-сеть, в которой просто все протоколы намешаны. Вот в этом случае что бы вы рекомендовали для того, чтобы ставить в ядро такой сети? Это железка, это будет CCR, это будет какое-то виртуальное решение. Что-то будет лучше всего для этого?
Ну, конечно, конкретно рекомендовать это сложно, но сейчас многие уходят в сторону IKEA версии 2 для VPN. От того же самого, ну, то есть отказываются от того же самого IPsec, OpenVPN, используют IKEA 2. Ну, для конкретной ситуации, ну, либо это в зависимости от того, какие еще у данного устройства функции, ну, это может быть CloudCore, это может быть тот же самый 1600, у которого достаточно сильные ядра, и это также может быть CHR, который по мощности тоже, ну, зачастую может быть намного мощнее, чем тот же самый CloudCore 572, то есть, ну, тут как бы надо выходить из конкретного случая, то есть, ну, то есть много различных вариантов.
Окей, спасибо. И у меня еще один вопрос, раз мне тут микрофон пока не забирают, пока меня еще из чата не кикнули, я буду дальше. Постоянно среди сисадминов есть такая дихотомия, такая дилемма. Они всегда говорят, что вот микротики, они прекрасны для построения сети, для роутинга. Сейчас уже все больше и больше адептов свитчинга микротиковского. Но при этом, когда речь заходит про то, что нужно делать корпоративную Wi-Fi сеть, то здесь Микротик, по словам многих админов, сильно проигрывает Unify решением от Ubiquiti. И люди говорят, с одной стороны, про возможности софта, но мы пока этого даже не касаемся. А больше говорят даже про возможности именно Wi-Fi чипов, Wi-Fi антенн, именно про качество покрытия, про роуминг, про хендовер, про вот все то, что отличает хороший дорогой Wi-Fi от всех остальных. Вот что у Микротика в плане Wi-Fi, когда Микротик превзойдет юбикитивские решения? Есть ли такие планы?
Ну, не секрет, что мы с ними достаточно конкурируем в различных сегментах. Мы работаем над тем, чтобы наши беспроводные устройства были такими же эффективными и нравились людям. Зачастую это тоже такой вопрос философии, потому что Очень часто бывает так, что в принципе все работает одинаково, но один человек привык все так делать, его переучились уже 5 слов. То есть мы работаем над тем же самым бесшовным роумингом, над другими функциями, чтобы их можно было использовать в wireless-контроллере. Работаем над поддержкой новых высокоскоростных стандартов. Я не могу вам обещать, что вот придет 2021 год, и вот мы по лестнице пойдем и обгоним. То есть, ну, мы стараемся идти в ногу со временем. Что-то у нас получается лучше, что-то хуже, но мы стараемся для того, чтобы наши беспроводные продукты также использовались так же широко, как использовались данного производителя.
Понял. Принято, Ром, у тебя какие-то комментарии были по поводу
Wi-Fi? Да, у меня комментарии по поводу Wi-Fi, ну, по поводу направленного луча, Beacon Forwarding, то есть по поводу KR, ну, это тоже часто бывает, очень часто, например, в тех же самых тендерах не пройдешь, тупо потому, что вот не написано. Я понимаю, как это можно сделать, как это можно реализовать, там, в принципе, не очень часто у тех же самых клиентских устройств есть эта самая поддержка. Но когда на коробочке написано, что вот оно умеет, это вот прям очень часто в тех же самых тендерах играет. То есть там приходят, например, с юбиками и с микротиками, вот, и типа, микротик не умеет, мумимо, например, ну, на оно никому не вперлось. Но он не умеет. До свидания.
Над роумингом, ну, то есть над некоторыми функциями работаем, над некоторыми меньше. Ну, то есть по большому счету те замечания о беспроводных сетях, которые нам доносятся, мы о них как бы все знаем, они все занесены в наши фичер-реквест-листы, то есть, ну, постепенно, возможно, они будут реализованы.
Ну, вот в чат там уже несколько комментариев прилетело от наших пользователей, что жалуются на слабые передатчики, на слабые антенны. Вот, я не совсем большой эксперт в физике сигнала, я не знаю, это связано с чипом или связано с формой антенн, но вот как бы обоснована ли эта претензия? Слабые передатчики
или слабые антенны? Ну, я не знаю, о каком конкретно продукте говорят. Ну, то есть нужен, когда конкретно что это за продукт, в каких условиях, ну, не думаю, что по большому счету...
Я допускаю, что мы можем сравнить просто два девайса, какой-нибудь Unify AC и какой-нибудь AC квадрат от Микротика. Вот ставим их дома и меряем сигнал, ну, они по цене примерно одинаковые там.
Я не знаю про Unify AC и HAP AC квадрат, но, скорее всего, тогда Unify CAP AC, это было, наверное, более корректно. Я не знаю, возможно, тот человек, про который в чате говорит, он говорит о том, для чего, что до нас очень часто доходит именно из России, что тот же самый HAP AC квадрат или HAP AC, или, ну, или любые домашние устройства, что вот мне надо антенну, чтобы я вкрутил хотя бы сам туда свою антенну, чтобы у меня было 7 dBi. Или там, не знаю, сколько, что вот встроенная антенна, которая есть, она слишком маленькая и недостаточно. Но если говорить по поводу, если, ну, и то есть, и есть у того же самого D-Link, что вот они рекламируют, что у них, допустим, там 7 dBi для этого домашнего рутера. И что вот он пробивает со стенами. Ну, тут тоже такой сложный философский вопрос, потому что, ну, для того же самого маленького офиса или квартиры, ну, обычно одного устройства плюс-минус достаточно. Если там будет железобетонная стена, ну, ты его не пробьешь более сильный передатчик. Для этого все равно надо будет ставить какие-то дополнительные устройства. То есть, ну, на данный момент пока, ну, то есть мы делаем те устройства, которые есть. Возможно, в будущем будут какие-то улучшения для этого, но то есть на данный момент, то есть по большому счету на 95% нам кажется, что домашние устройства по уровню передатчик мы можем их делать больше, но от этого только пострадает, потому что будет больше застарен эфир, и в итоге людям будет самим от этого больше проблем.
Так, а у меня тут несколько вопросов выискалось. Вопрос DNVPN. Вообще, как будет ли, есть ли идеи на этот счет?
Ну, там про это давно уже думаем, рассматриваем различные варианты, возможно, когда-то будет.
Хорошо, что не минус, это уже радует. А полноценный ВРФ, когда мы, собственно, ну, не видим локальные айпишники из разных ВРФов.
Да, про это мы знаем, наверняка в какой-то момент это будет исправлено.
Это в семерке, ну, то есть в семерке это уже есть, просто ВРФы пока выключены. Просто пока ВРФ-то выключен, проверить нет возможности.
Скорее всего, это будет там, то есть, ну, на данный момент, да.
Угу. А ВРРП с синхронизацией между роутерами, то есть вот как, например, есть на некоторых железках, когда стоят две железки и полностью синхронизируют между собой конфиги. Ну, мы-то это все скриптами делаем, но типа народ спрашивает, как это будет ли, планируется как-нибудь, чтобы это синхронизировалось и так далее.
Ну, тот же самый ХА нормально у нас давно в планах, то есть мы... До сих пор поиски оптимального решения, которое будет всю конфигурацию, все те же самые коннекции, все такое, чтобы можно было делить, ну, содержать их на несколько устройств, чтобы если вдруг одно идет вниз, чтобы работало. Но на данный момент мы не нашли никакого оптимального решения. Нет, ну то есть нет такого, что вот мы над этим мы нашли какое-то решение, которое вот ну, 3-5 месяцев оно будет. То есть мы в поиске, но то есть на данный момент нет такого железного решения, которое, о котором я бы мог вам рассказать.
WireGuard.
Ну, про WireGuard, ну на нем много копий сломали, ну то есть больше нет, чем да.
А с чем связано? Просто есть фанаты. Прям WireGuard и все.
Я знаю, они на, нам они тоже пишут, мы об этом знаем. Ну, на данный момент это не, немножко не целесообразно нашей страны, поэтому больше нет, чем да.
То есть, наверное, более интересно ВРРП, ой, ВРРП, ДНВПН и так далее. То есть тот же самый ДНВПН было бы очень здорово.
На данный момент провайдера больше нет, на ДНВПН больше. Ну, это, то есть это более... шансы, что он когда-то более-менее нормально появится.
У меня такой вопрос. Я знаю, что технари прям такие микротиковские знают решение этого всего, но я человек простой, и я решения не знаю. Я знаю, что у микротика есть проблема с совместимостью Wi-Fi и айфонов. Вот, возможно, там как бы и Apple компания сильно не права в этом, в этой части. Но так или иначе, инженерам приходится зачастую там какие-то костыли и подпорки использовать, чтобы айфоны работали более-менее стабильно. Есть ли у вас какое-то движение в эту сторону, чтобы айфон или из коробки работал, или с помощью галочки какой-то, но одной?
Ну, то есть мы сами эти проблемы ощущаем, тестируем их. А что могу точно сказать, что наверняка очень вряд ли, что будет какая-то галочка, вот, чтобы айфоны работали. Но мы пытаемся улучшать свои алгоритмы, чтобы не было каких-то проблем, которые до нас доходят, которые в особенности были раньше. Сейчас уже немножко получше, мне кажется, чем было, возможно, года полтора-два назад. Ну, то есть мы над этим работаем, но я думаю, что это не будет... Ну, то есть это как бы встроено само... сам алгоритм wireless, как он работает с клиентами. И, то есть это все, в принципе, мы хотим, чтобы происходило автоматически.
Спасибо. Часто вот звучал вопрос, а будет ли Winbox нативный на Mac и, может быть, на Linux, то есть без Wine?
Ну, когда сейчас выходила Catalina, уже мы были к этому близко. Но в итоге опять все решилось, появился 64-битный Winbox, он работает. То есть не так, что это будет в течение года, может быть в течение 3 лет нативный для Mac будет. Для Linux более нет, чем да.
Ладно, вернемся к каким-то простым вопросам. Спрашивают про красивый GUI. Сделайте квиксет для совсем домохозяйки. Ну или хотя бы, я не знаю, в квиксете описание тех функций, которые есть. Потому что, ну, даже есть смешное видео в Ютубе, вот, про плов, где человек не понял вообще, как называются эти функции, а вики он, ну, естественно, читать не умеет, он не знает о его существовании.
Там вопрос первый. Видел ли Сергей видео про плов, которое стало уже легендарным?
Мне кажется, что я не видел видео, но...
Но мы пришлем.
Хорошо.
Жирно.
По поводу Гуи, ну, мы об этом знаем, что тех же самых других устройств Гуи, возможно, попроще. Мы пытаемся те же самые хелпы тоже добавить для того же самого сета. Ну, это не совсем продвигается так, как мы хотели бы, но над этим мы работаем, возможно, в будущем, используя в особенности мобильные аппликации для Android и для iPhone, возможно, будет немного это улучшено все, ну, то есть конфигурация, ну, именно basic конфигурация, которую нужно поставить, когда ты купил рутер, поставил, забыл, сконфигурировал и все, и забыл про него. То есть над этим мы работаем. Над QXSet'ом мы тоже работаем. Я вполне понимаю вашу боль. Я могу представить, что можно делать с Chrome. То есть, ну, не, скажем так, мы видим то, что QXSet не совсем совместим с тем же самым Winbox'ом терминалом. То есть, ну, над этим мы работаем. Мы знаем, что это наша не самая сильная часть в плане конфигурации устройств.
А может быть, Микротик просто защищает свое сообщество от людей с недостаточно высоким IQ? Вот у меня такая гипотеза, то есть они сознательно делают, чтобы там оставались только нужные люди.
Такого плана философии у нас нет, то, конечно, не против, если мама может его поставить себе дома и сама сконфигурировать. На данный момент это немножко сложно, но то есть над этим мы работаем. Но нет такого, чтобы только, как вы говорите, использовали гики, которые понимают, как конфигурировать, или люди продвинутые, которые понимают, как конфигурировать. То есть, конечно, плюс Микротика в том, что он достаточно гибкий, что в итоге тем людям, которым нравятся сложные конфигурации, поэтому это часто как плюс для них, то есть то, что можно все конфигурировать, а не то, что у тебя обрезаны 4 функции, и ты с ними оперируешь. Ну, то есть у нас нету ни в плане, нету такой мысли, что мы кого-то хотим как бы оставить или не оставить, то есть, ну, такая у нас философия, так мы используем.
Несколько вопросов было про уровень привилегий в консоли, в винбоксе и отключение квиксета в том числе. То есть обратная история на тему того, что квиксет красивый, и квиксет вообще вырубить там, может быть, как плагином или как-то запретить его вообще использование. Но у меня, например, есть из жизни один из инженеров квиксетом смотрел обновляшки. И как-то, когда обновляшку смотрел, вместо там закрытия квиксета нажал, естественно, apply. Вот, естественно, все перенастроилось.
Не только.
По поводу того, что выключить, у нас были мысли на данный момент, пока это как бы совсем было бы такое, ну, капитуляция с нашей стороны, то, что мы выключаем эту функцию. По поводу консоли и, то есть, доступа для пользователей, ну, то есть, различного, то есть, чтобы нельзя было что-то то смотреть. В предыдущих версиях это было практически нереализуемо. Возможно, в версии 7, возможно, которая дальше будет версия 8 и далее, возможно, там что-то в эту сторону появится более или менее используемо. Но на данный момент тоже так, ну, не категорично, да, то есть мы знаем про то, что нужна эта функция, но на данный момент пока ее достаточно сложно реализовать при той архитектуре, которую мы используем.
Так, еще вопрос про логирование действий пользователя. Как-то это возможно сделать? Ну, то есть вот именно не то, что там, например, пользователь добавил там правила firewall, а прям вот четко, что вот происходило, конфиг и так далее.
Ну, это как бы более легче реализуемо. На данный момент, то есть, мы думаем, каким образом это сделать, чтобы это не слишком нагружало сам рутер, ну, то есть, чтобы это было легко реализуемо на широком спектре устройств, чтобы, ну, то есть, была возможность логироваться и не было такой большой нагрузки на железо устройства.
Тут почему-то спрашивают, когда запилят нормальный модуль для Ansible. Ну, не знаю, я как-то без модуля пользуюсь.
То есть с нашей стороны какой-то модуль для Ansible, ну, я думаю, что на данный момент пока это больше нет, чем да. Как можно заметить, что, в принципе, мы, в принципе, более-менее все стараемся делать сами по себе, и как бы, ну, Ansible — это Ansible, микротик — это микротик.
Ну да, ну я тоже так считаю, что есть внешние вещи. Есть API, опять же, хочешь — пиши. Вот, тем более, кстати, есть, не могу сказать, что он там прям суперский, но есть возможность SSH. А еще вопрос про какие-то большие штуки. IPsec VTI, VXLAN и так далее. То есть те штуки, которые есть там у больших вендоров.
Ну, да, то есть нас, естественно, об этих функциях просят. То есть рассматриваем тот же самый VXLAN, еще какие-то опции с того же самого SD-WAN, ну, то есть по мере возможности что-то будет появляться.
Это здорово. И еще сообщество спрашивает, будет ли когда-нибудь возможность, вообще шло ли обсуждение на тему написания модулей для Mikrotik Router OS? То есть, ну, вот, кстати, кто написал модуль для OpenFlow? Тоже вопросик. И есть ли вообще возможность какая-то написания собственных модулей, и будет ли когда-нибудь это, и было ли обсуждение?
Свой модуль нет. То есть, как вначале говорил, как программу мы не берем, так и модули мы не берем по причине безопасности и стабильности. По поводу OpenFlow, то есть, ну, мне кажется, более-менее был взят из того доступного, что было на тот момент. Как бы, по большому счету, это был такой экспериментальный проект. Возможно, если это для нас станет более интересно, тогда мы более как бы пойдем в эту степь на данный момент. То есть это, ну, более как эксперимент пока еще.
То есть это было экспериментально попробовать, ну и, в принципе, все, кто хотел, те попробовали.
На данный момент, да, то есть, возможно, если от этого будет, нам кажется, более большая отдача, то тогда будет там поддержка более нормальных протоколов и более нормальных функций.
Так, вопросы из наших форм тут опять. Есть ли, нет ли у компании вообще планов по более быстрому развитию, то есть по более быстрому расширению штата, большее количество разработчиков, или же это будет пока оставаться таким образом, как оно есть?
Ну, тут я вопрос конкретизирую, то есть тут человек сравнивает с какими-то решениями такие более домашними, типа там Zoox или Kinetic и там же с ними, и там понятно, что это решение не production level, но поэтому туда всякие новые штуки пытаются пихать гораздо активнее, и в этом плане Mikrotik немножко со стороны может показаться, что опаздывает, вот, и вот поэтому вот такой вопрос, планирует ли Mikrotik ускоряться, хотя вот, ну, на мой взгляд, не совсем понятно, философия ли Mikrotik это.
Ну, как мне кажется, на данный момент такая более-менее середина, золотая, возможно, найдена. По поводу расширения, то есть у нас всегда открыты вакансии программиста, электро-радиоинженеры, данного типа вакансий. То есть мы берем всех тех, кто приходит, и пытаемся из них затем, ну, вернее, не тех, кто приходит, а тех, кто нам годится. И то есть такого бурного развития на данный момент, я думаю, что нет. То есть мы развиваемся более-менее постепенно. Если в том же самом, мне кажется, в 2012 году у нас сколько было человек, 100-150. Сейчас, ну, постепенно уже выросло до 320, возможно, ну, будет 400, но на данный момент мы не совсем хотим перерастать в такую компанию, у которой 10 тысяч работников, и где все происходит очень медленно, медленнее, чем нам бы хотелось, потому что сейчас как бы по эффективности, если мы чем-то заинтересованы и видим, что будет чем-то отдача, то мы это делаем. По поводу функций, это тоже такой интересный вопрос, потому что кажется, да, иногда зачастую кажется, что мы идем немножко в хвосте от этих всех функций, но если смотреть по использованию, то в принципе не всегда эти функции настолько актуальны, когда они уходят, то есть то, что действительно нам кажется необходимым и актуальным, мы пытаемся реализовывать. То, что, возможно, не всегда это много-много совсем, как это все делается, но мне кажется, более или менее мы нашли ту именно середину, которую хотим двигаться дальше.
То есть компания Mikrotik движется ровно с тем темпом, который для нее сейчас комфортен. Увеличивать штат, чтобы ускорить темп, это значит там, поймать какие-то новые проблемы с масштабированием компании, которые приведут к другим проблемам. Правильно я понял, так?
Так можно выразиться, да, конкретно. То есть, всегда берем... та же самая вакансия программиста, она всегда открыта. А столько, сколько людей у нас в Латвии есть, столько есть. Конечно, возможно, что-то либо изменилось, если мы бы открыли представительство где-то в другом месте, но тогда это будет также для нас достаточно болезненным вопросом, потому что надо будет открывать представительство в России, представительство там, тогда это все будет разрастаться, и на данный момент мы не совсем хотим в это как бы влезать. Возможно, это в будущем когда-то произойдет, но на данный момент, пока мы держимся за своей философией, что мы все находимся здесь в одном месте, делаем все вместе и выпускаем продукт.
Окей, спасибо, принято. Такой вопрос. Вот правильно ли я считаю, что если Mikrotik был бы заинтересован в том, чтобы слышать то, что требуется их пользователям, то, возможно, вам был бы полезен некий портал, где, с одной стороны, одни люди могли бы оставлять некие свои там предложения по развитию, по доработке каких-то функций, по внедрению новых функций, а другие люди могли бы поставить там плюсы-минусы, ну, грубо говоря, ту или иную фичу, могли бы подвинуть вверх или вниз, вот с точки зрения их собственных потребностей. И Mikrotik бы тогда, оперируя на такой вот большой, на Big Data, она бы могла понимать, что вот эти функции являются интересными для наших потребителей, эти функции являются менее интересными, и нам как бы силы нужно там направить вот сюда. Вот для вас такое было бы полезно, или это все-таки тоже разница с философией Mikrotik?
У нас как бы есть свой внутренний feature request портал, где добавляются все реквесты с суппорта, форума, с мумов, от звонков с теми самыми дистрибьюторами. Ранее у нас, еще когда мы только начинали более-менее так сильно развиваться, в году 10, мне кажется, были у нас тоже с голосовалками, но на тот момент, в принципе, это был такой достаточно большой бардак, и мы решили это, не делать. Возможно, в какой-то момент мы попробуем немного приоткрыть свою Future Request портал, чтобы каким-то образом эта коллаборация с пользователями была немножко потеснее. То есть, чтобы хотя бы было какое-то понятие, что у нас действительно такое есть. Но возможно, мы к этому вернемся, но в тот момент, когда мы делали это, у нас было такое, мы немножко над этим обожгли, что пользователи, допустим, просят то-то и то-то, мы что-то делаем, но в итоге это, не нужно, или это каким-то образом голосовалка та же самая с накрученными голосами, в итоге мы решили это сделать закрытым, пока не открывать.
Ну, голосовалка должна работать хотя бы по там авторизации по почте или, может быть, через личный кабинет, но это уже технические нюансы. Но для пользователей вообще важно знать, что, в принципе, их слышат, о том, что их потребность, в принципе, ее Mikrotik хотя бы видит и знает о ней. Вот, и уже несколько спокойнее, что ты понимаешь, что хотя бы в горизонте какого-то там планирования твоя фича, она может появиться. Вот, и то, что это не только тебе нужно, а еще многим другим людям нужно. Поэтому, может быть, это будет здорово, конечно.
Вот тут, кстати, предлагают голосовалку среди только тех, у кого есть сертификаты. Там-то-да.
Я могу вас уверить в том, что мы вас слышим. Как бы то же самое, с чем мы начали, как бы тоже часть нашей философии, что мы стараемся для функции не говорить какие-то сроки, когда она будет сделана, потому что часто бывает так, что эти сроки тогда переиспользованы, не сделаны вовремя, и потом тогда она начинает предъявлять свою, там обещали, поэтому, то есть, возможно, что-то из этого портала мы откроем, но я не думаю, что там будет слишком на 100% все прозрачно и доступно для голосования и все такое, но об этом мы можем подумать. как я вам говорю, то есть, в принципе, все ваши запросы, мы их слышим, мы их записываем. Их нам можно писать на support, можно на тех же самых мувы подходить, смело говорить. То есть это мы делаем аккаунтинг, чтобы потом использовать.
Вопрос про полноценные L3 свечи. Вроде как чипы, там, например, на 300 серии что-то умеют. Вот. Планировалось ли вообще реализовывать это?
Ну, на самом начале, когда мы только заступили в свечи, мы хотели делать тоже L3 полностью, чтобы был тот же самый роутинг полноценный и другие функции. Но на данный момент пока мы не смогли это реализовать настолько хорошо, чтобы это можно было бы затем использовать.
То есть пока непонятно, как это пристроить. Еще вопрос следующий, тоже около свечевый. Сейчас есть, ну, как минимум, ну, сколько, раз, два, три, ну, три вариации настройки VLAN-ов. Планируется это как-то унифицировать? И вообще, или же унификация уже произошла, то есть это настройка через Bridge VLAN?
Да, мы планируем, то есть это все оставить через Bridge VLAN, чтобы это было, ну, то есть понятно и четко, а не так, чтобы там была такая, которая сделана была 6.41 и так далее.
Угу. Понятно, то есть по сути мы идем в правильную сторону, то есть что если сейчас правильнее всего настраивать через Bridge VLAN и идеологически правильно. Угу, это здорово, спасибо.
Был вопрос такой, я-то понимаю ответ на него, но тем не менее часто люди его спрашивают. Вот у компании Микротик есть позиция в плане обучения. Компания Микротик запрещает дистанционное обучение и какую-то там отдельную там, сертификацию по Микротику, то есть дистанционно пройти обучение нельзя. Вот. Это, конечно, с одной стороны, очень хорошо, а с другой стороны, это немножечко сужает количество людей, которые могут от сертифицированного тренера там, пройти курс. Вот почему Микротик ну, действует так, и есть ли какие-то планы по изменению?
Мы об этом вопросе думаем очень долго. То есть вначале была такая философия, что мы предоставляем тренинги в том виде, который есть сейчас. Возможно, в будущем что-то по поводу онлайн немножко изменится, но мы, то есть на данный момент мы хотим найти решение, которое было бы для тех тренеров, которые на данный момент являются нашими тренерами, которые были нашими тренерами уже какое-то количество времени, чтобы для них это также, ну, то есть, чтобы это по большому счету не убрало у них труд, который вы делаете, поддерживая нас. Поэтому это такой, ну, сложный вопрос на данный момент. По поводу онлайн-обучения, конечно, мы об этом знаем, что если было бы онлайн-обучение, была бы возможность более широкий круг людей охватить, но на данный момент мы ищем оптимальное решение, которое могло бы быть для всех хорошим. И чтобы это было более-менее контролируемо.
Понятно. Давайте мы сейчас Сергея на 5 минут выпустим налить новый стаканчик водички. А я, кстати, пока расскажу про то, почему мы проводим обучение по Астериску и не проводим обучение по... ну, именно в дистанционном формате. Вот, коллеги, есть ли у вас какие-то варианты? Почему вот у нас, допустим, онлайн-формат не прижился в компании?
У нас вообще коллеги-то есть, кроме нас двоих здесь? Да, такое похоже, ощущение... Кому?
Вам? А кому же еще? Не, ну, конечно, из чата тоже интересно, что ответят. Но вот вы пока скажите, почему вот у нас... Почему Астериску я принял решение дистанционно не учить, хотя запросы поступают, ну, блин, несколько раз в неделю.
Наверное, вопрос к тебе. Меня бы это устроило вполне.
Вас бы это устроило? Нет, тебя бы это устроило, понятно. Да всех бы устроило. Люди и нас бы это устроило. Понимаешь, ты сидишь себе, из офиса не выходишь, записал там курсик какой-то, люди тебе за него платят, и их устраивает это все. Но мы от этой идеи как бы... Мы когда-то ее попробовали, и мы от нее ушли. Точнее говоря, у нас есть формат дистанционного обучения, но он предполагает, что с тобой персонально занимается тренер, он с тобой занимается персонально, вот, просто дистанционно, и фактически с тобой с одним. И вот этот формат оказался единственным более-менее рабочим, потому что Вообще говоря, вот есть такая мировая статистика. Как вы думаете, вот из-за всех вот этих многочисленных онлайн-обучений, которые сейчас в изобилии есть, платные и бесплатные, какая доходимость до конца последнего модуля? Вот сколько людей доходят до конца? Как вы думаете?
Ну, в среднем. Ну, опять же, как смотря какая группа, но вот, не знаю, процентов 35, наверное, 40, нет?
8%.
Ох, то я есть, даже если превысил.
Взять все там проданные курсы, или на которые курсы зарегались люди, на всяких курсерах, на всяких площадках, где доступна какая-то статистика, 8% людей доходят до конца. Вот. Остальные не доходят. Причин тому миллиарды. Вот. У каждого свои собственные. А я по себе знаю, что я бы какие курсы онлайн не покупал, я многие не то что не прохожу, я на некоторые, бывает, даже не прихожу. Потому что ты такой одухотворенный, его покупаешь, этот курс, думаешь, сейчас я как разберусь в этой теме. Вот. А потом, когда доходит до дела, у тебя находится куча других дел, чтобы этим курсом не заниматься. И ты думаешь, ну ничего страшного, курс же в записи, там все материалы есть, и я скоро там к этому вернусь и буду там его изучать. Вот. И проходит какое-то безумное количество времени, ты понимаешь, что все, поезд ушел, уже ничего не вернуть, и просто как бы, ну, с этим делом смиряешься. У меня таких курсов достаточно много. Вот. И поэтому... Вот мы в Астериску дистанционно решили вообще не учить. Вот. Если ты хочешь, ты приезжаешь, ты учишься в группе, ты идешь определенным темпом, ты смотришь, как занимаются твои соседи, как твои коллеги занимаются, ты постоянно под контролем тренера, он ходит над тобой, мучает тебя, но он тебя ведет к результату. И это работает, потому что вот многие ребята, которые у нас учились, они потом с нами постоянно как-то взаимодействуют, я смотрю, до чего они дорастают, и там прям серьезные, как бы, серьезные результаты. Окей, Сергей вернулся, он снова с нами. Давайте, ну, у нас еще какое-то время есть, может быть, там 30-40 минут мы можем пообщаться. Вот, надеюсь, Сергей, наш разговор достаточно неутомителен, вот, потому что вопросов много, и так или иначе, хотелось бы на все ответить. Ром, давай, что там у нас?
Ну, у нас были вопросы про некоторых отсутствие хардвера флота в некоторых чипах дешевых железок. Ну, я подозреваю, что проблема-то как раз в том, что это на дешевых железках просто не сделать. Правильно? Или же сейчас работы ведутся в сторону, там, например, бридж валан фильтринга на всех железках аппаратного?
По большому счету, да. Ну, то есть, они, особенно если это сухое решение, они по большому счету стоят недорого. И зачастую, если это какой-то тот же самый чип для криптации, ну, там получается тогда выбирать, ну, стоит будет, допустим, на 30% больше или будет без этого, и поэтому так получается.
Еще вопросик. Вот здесь, кстати, такой странный вопрос. Какое отношение у Микротик к костылям и нестандартизированным, но полезным технологиям? Например, band steering.
Ну, это тоже опция, которую, ну, хотели бы некоторые видеть, чтобы мы ее реализовали. Мы ее рассматривали для той же самой пятерки, но не нашли особо для себя хороших вещей, которые будут от нее для использования. Поэтому на данный момент пока ее нет.
Угу. А как насчет Wi-Fi альянса и вступления в него?
Это был вопрос, да, я тогда его не ответил. Мы как бы решили, что это не совсем правильно по философии, что мы платим по большому счету деньги какой-то конторе, которая просто дает наклейку за то, что ты им заплатил деньги. Ну, то есть мы как бы все функции поддерживаем. Возможно, да, это то, что нас просят достаточно часто, я бы сказал, но на данный момент мы пока не хотели бы поддаваться той философии, то есть, что просто это, по большому счету, вы платите какое-то количество денег, и вам дают эту наклейку.
Угу. Такакс плюс?
Такакс, ну, не в 2-3 года перспективе, скажем так.
А, ну, понятно, то есть пока даже не ведется в ближайшем будущем, то есть никаких. Ну, с другой стороны, радиус. как вариант альтернативный.
То есть нас об этом просят, конечно, но на данный момент Radius нам кажется более-менее как универсальное решение для таких вариантов вопросов.
Про Капсман. Вот был вопрос, когда будет полностью готов Капсман. Ну, как вот, вот так вопрос прозвучал, я его читаю в исходнике.
Ну, знаете, то, еще тоже отвлекусь от серьезного рассуждения. У нас, наш город, столица Латвии, это Рига. И у нас есть такая легенда, городу уже получается 820 лет. И есть такая легенда, что в тот момент, когда город будет достроен, когда он будет готов, то он уйдет под воду и утонет. Ну, так же самое, то есть могу ответить на вопрос. Никогда он не будет готов на 100%, то есть всегда будут функции, которые хотелось бы и которые нужны, и которые хотелось бы. Поэтому, мы работаем, добавляем, что-то исправляем, то есть пытаемся сделать так, чтобы и его можно было использовать, и чтобы он работал так же эффективно, как работают другие.
Такой вопрос у меня. Я вот с восхищением смотрю, как Микротик проводит Moon. Вот, потому что мы сами проводим конференцию по Астериску, я знаю, насколько большой геморрой вообще все это дело организовать. А вы поставили это все, проводите на потоке, так что у вас вы сегодня, завтра провели в Москве, через два дня вы проводите в Румынии, еще через неделю вы проводите в Америке и так далее. Там за вами YouTube не успевает выдавать новые ваши лайв-стримы. Вот, это просто восторг. Но вопрос у меня такой. По России наметился тренд, что вы с каждым годом охватываете все больше и больше городов, где вы проводите какие-то локальные, пусть и не очень большие, но уже местные мумы. Вот каков план на 2020 год? Сколько городов вы планируете посетить? Сколько людей вы планируете собрать? Сколько маек вы планируете раздать? Если говорить про Россию.
Про 2020 год хотелось бы немного огорчиться. В 2020 году пока запланирован только один в Москве. Он будет в конце сентября. Двухдневный в Москве, как был в этом году. Возможно, тогда мы вернемся к этой идее в 2021 году, и тогда будут еще те места, в которых мы хотели бы провести. У нас достаточно, в принципе, список тех городов, в которых мы были, тот же самый Санкт-Петербург. Конечно, не всегда понятно, почему все равно в Москву приезжают, допустим, 400-500 человек из Санкт-Петербурга, но все равно им приятно, что мы приезжаем в Санкт-Петербург, когда там приходит тоже 700 человек. Также мы думали о тех городах, где мы не были, тот же самый далеко находится в Сибири, как он назывался.
Новосибирск, может быть.
Красноярск.
Екатеринбург, по-моему, у вас был.
Екатеринбург у нас был, но Новосибирск был, мы думали в Красноярске делать. Это все остается на 2021 год. В 2020 году мы пока сделаем только в Москве. Когда будем в 2021 смотреть на весну, может быть, тогда вернемся к тому, чтобы два города в России. Возможно, это будет Новосибирск и еще что-то. Возможно, это будет Санкт-Петербург и еще что-то. То есть будем смотреть. На 20-м будет только в Москве.
Окей, супер. Если будет какая-то нужна помощь от нас, не стесняйтесь, мы постараемся помочь. Такой вопрос. Вот когда целесообразно подавать свою тему на MUM? Потому что чем раньше ты ее подаешь, с одной стороны, то тем тухлее она будет к самому MUM. Но чем позже ты подаешь, тем меньше у тебя, тем больше шансов пролететь вообще. Вот когда оптимально, вот если мы знаем, что в 2020 году в сентябре будет MUM, а я потенциально хочу выступить, какой месяц достаточно хорош для того, чтобы написать вам и завиться с темой?
Это тоже такой сложный вопрос, потому что для небольших встреч пользователей мы, в принципе, все время принимаем темы, когда они открыты. Но, допустим, в этом году для европейского мы решили сделать так, что мы собираем все заявки, потом, например, до конкретного числа, до января, затем выбираем то, что нам кажется лучше из этого, и тогда связываемся с теми, кто подал заявки. Возможно, в Москве, в России в этом году сделаем что-то подобное, что если он, допустим, анонс будет за 6 месяцев до мероприятия, допустим, 6 месяцев мы делаем анонс, тогда 3 месяца мы принимаем темы, и потом тогда за месяц тогда утрясываем плюс-минус программу, то есть ну, за полтора месяца до начала. Ну, то есть конкретного ответа такого нет, но то есть, на данный момент для той же России мы то есть, пытаемся проверять темы, не всегда, конечно, на 100% это получается, то есть ну, мы просим слайды, просим такой, всю информацию, как вы говорите, что, конечно, если вы подали в начале, конечно, у вас этих слайдов нет, то есть, ну, это нормально, что у вас их нет, потому что вы же их будете делать, по большому счету, на выступлении. Поэтому, то есть, как бы, ну, возможно, в этом году мы в Москве сделаем так, что откроем регистрацию и тогда соберем темы, и потом тогда выберем те, которые кажутся лучше.
А как позвать вас, чтобы вы приехали либо в какой-то город, либо в какую-то страну?
Ну, такого как бы нету, что, ну, позвать. То есть мы, в принципе, едем туда, где у нас есть клиенты, кто использует Rotoros, и делаем там обычно. То есть если это, ну, то есть Россия стоит немножко особняком, потому что мы делали трип в год, у других такого не было. Обычно это мы делаем в столице, потому что, ну, если страна небольшая, то до столицы обычно всем проще добраться, чем до какого-то другого города. Если, ну, в каких-то странах, там, допустим, это Бразилия или Индонезия, тогда там уже города тогда более-менее во время, ну, то есть в неформальном общении понимаю, ну, то есть спрашиваем, где лучше делать, и тогда примерно выводим одно назначение, где его делать.
Ой, там народ понаписал уже, мне кажется, все города России. Там уже все зовут просто.
Ну, то есть Россия, как вы заметили, мы были, в принципе, почти во всех, ну, тем, там, где миллион жителей, ну, плюс-минус. Ну, то есть мы смотрели также по тому, как используют, но мы посмотрим про 21 год тогда, куда мы можем поехать.
Вот у Микротика, на мой взгляд, очень сильная комьюнити. Вот именно комьюнити в полном понимании этого слова, как это в Linux. Мне кажется, такого комьюнити нет в основном там у других даже дорогих крупных вендоров, но вот у нас сообщество довольно сильное, оно вот в Telegram очень активное, оно постоянно приезжает на MUM, оно общается как-то, вот приезжает к нам на мероприятия, которые мы проводим, там однодневные тренинги, которые там на 70 человек. А есть ли у Микротик какие-то желания, какие-то, может быть, планы по тому, чтобы еще сильнее развивать комьюнити, то есть как бы вовлекать новых членов, то вот помимо MUM, может быть, еще что-то у вас есть, какие-то идеи?
Подкаст Link Me Up, вот он.
Ну да, вот, например, то, что вот сейчас происходит, в принципе, это тоже одна из таких частей, но, может быть, еще какие-то есть идеи?
Ну, то есть с этим сложно, потому что когда это, ну, начинает навязываться, это немножко по-другому, то есть MUM это... То есть ты хочешь идешь, хочешь не идешь. А по поводу подкастов тоже, почему как бы раньше мы на это немного уравновешеннее смотрели, потому что, ну, то есть, как бы мы поучаствуем в одном, потом начнут звать другое, начнут звать третье, и тогда будет, ну, у одного 5 человек, то есть тогда нам будет каждая вторая неделя, что какой-то подкаст или что-то такое. Как бы, ну, мы на данный момент, то есть, мне кажется, MUM — это такая неплохая вещь, которую мы тоже своим собственным трудом нашли, которую мы развили, потому что, ну, в принципе, он тоже начинался с 90 человек, и в итоге, ну, как бы мы делаем мероприятия, то есть, по большому счету, это 5-6 человек, которые делают мероприятия для 2000 людей. Конечно, там, возможно, не все, как бы... от запинки до запинки все красиво и, как говорится, smooth. Но, то есть, мы делаем то, что нам кажется правильным, так получается. Если у вас тоже есть какие-то, ну, желания, каким образом мы могли это развивать побольше, ну, мы всегда на это открыты. Ну, то, что мы сможем, то мы будем пробовать делать.
Ну, мы как раз это и делаем, то есть вот мы с Романом постоянно стараемся проводить вебинары, мы в этом, к сожалению, нерегулярны, как хотелось бы.
Поменьше рекламы, Серег, мы не об этом сегодня собрались, вообще не об этом.
Подожди, мы обсуждаем
комьюнити. Твой пакет уже закончен полчаса назад, сорян.
Окей, был еще вопрос, ну, я не знаю, мы еще обсуждаем технические вопросы, мы уже так приближаемся
к... Да, обсуждаем, конечно, тут у нас, вон, оператор связи страдает про радиорелейки в диапазоне 10-80 ГГц.
Ну, мы рассматриваем, ну, то есть, в этом-то тоже такой, я видел этот вопрос про 15-80 ГГц, то есть, Одна из наших философий тоже такая, что мы почти никогда не делаем какой-то конкретный продукт для конкретного региона, страны, где вот только вот его будут использовать. Поэтому с этими частотами так, что ну, мы смотрим, рассматриваем те частоты, которые доступны в многих странах для радиопередачи. И если мы рассматривали те же самые там перед 80 ГГц, ну то есть мы рассматриваем, смотрим, что мы можем с этого сделать, и можно ли это запустить, чтобы это покупали в нескольких странах, и чтобы это не было каком-то, ну вот что вот это конкретный регион, здесь вот эти вот, скажем, конкретная частота, которая там открыта, а в других местах она закрыта. Это так.
Понятно. А какая судьба сейчас LoRaWAN продуктов? Будет ли развитие или пока это проба пера?
Ну, это тоже эксперимент, то есть мы решили попробовать. Возможно, в течение года появятся тоже какие-то от нас моды, ну, не модули, а ноды, которые будут посылать какую-то информацию и работать как оповеститель информации. То есть это, ну, по большому счету, такой небольшой эксперимент среднего размера, скажем так. То есть, возможно, ну, то есть, если будет запросы конкретные для конкретного, не конкретных, а использований, которые затем можно будет использовать в широком спектре, то, конечно, они тогда будут добавляться.
У меня вот такой вопрос, он провокационный. Сергей, а какие недостатки у микротика?
Ну, да, много достаточно недостатков. Ну, тот же самый GUI, то есть, как я вам говорил, что... Ну, то есть, GUI — это один вариант. То есть, второе, есть какое-то такое, как говорится, все принимают по умолчанию, что, допустим, микротик wireless очень плохой. И это как бы, ну, как бы такой канон. Ну, в чем-то с этим можно согласиться, в чем-то с этим можно согласиться, но, то есть... GUI, то, что GUI, wireless, можно так сказать, что еще, то, что не всегда мы, как бы, как вы говорите, что мы немного отстаем от времени, то есть, если, допустим, появляется новый стандарт, новая функция, то не всегда она у нас есть, она появляется через какое-то время. Ну, также, наверняка, много функций, которые у нас недоступны, по разным причинам, которых нет.
Понял, спасибо. Насчет GUI я не согласен. По-моему, GUI прекрасен. Те, кто не оценил его красоту, просто не очень хорошо разбираются в искусстве. Вот. Это мое субъективное мнение. Хорошо. Сергей, как по-вашему, вот какова перспектива микротика и 5G в России? У нас у правительства какие-то амбициозные планы строить что-то свое собственное, то есть они говорят, что мы сейчас будем делать свой собственный 5G, который будет только у нас, и будем это делать все исключительно на российском железе. Но как бы все мы понимаем, что если все пойдет именно так, то 5G у нас появится тогда, когда во всем остальном мире уже будет 10G. Вот. И может есть какие-то планы у микротика сделать что-то такое То, что могло бы нашим чиновникам продемонстрировать, якобы это российская разработка, но в то же время это было бы какое-то совместное предприятие.
Ну, тут тоже такой вопрос. Ну, то есть, вот это, возможно, тоже один из наших недостатков, что мы редко идем, как бы, в коллаборацию такую, что, ну, вот, что мы делаем какое-то совместное предприятие, делаем устройство. То есть, про 5G, ну, на данный момент мы их активно тестируем с нашими операторами, хотим также запустить их в Европе, пророссийские, ну, то есть, по крайней мере, по той информации, которая нам доступна, по идее, те, которые будут наши 5G, они должны у вас работать, если ваши операторы и правительство не будут ставить подножки и усложнять этот процесс. Как-то так.
А я вот, может, не совсем хорошо понимаю, что такое 5G, но мне казалось, что 5G – это смесь голоса и передачи данных. И то есть отдельно просто передача данных, ну, как бы, грубо говоря, там мало применимо. Вот. Вот что будет 5G от микротика? Это что? Кто это использует? Это наши сотовые сети будут строиться на этом 5G? Или это какие-то отдельные, как бы, применения для каких-то отдельных задач? Что 5G от микротика может быть в России?
На данный момент все, что мы делаем, это рутер с 5G модемом, который подключается к базовой станции, потом передает, ну то есть абонент, используя wireless Ethernet, получает доступ в интернет, по большому счету.
Ну, я понял, то есть мы сейчас говорим именно про CPE, да. То есть некое клиентское устройство, а вот 5G, да. Именно операторские.
На данный момент мы работаем над клиентскими устройствами. Мы пробовали смотреть в сторону операторской для LTE, но это, ну, тот же самый Intercell, который был какое-то время анонсирован, но на данный момент это, наверное, нам немножко не совсем не наш, как бы сказать, сегмент, или не наша, да, то есть это немножко не то, что мы делаем, и то есть на данный момент мы делаем клиентское устройство, которое будет работать и которое можно будет использовать.
Кстати, а как вообще дела с маклёнингом на порту бриджа? Просто это одна из тех фич, ну, то есть port-based security такой базовый, ограничение количества MAC-адресов на интерфейс. Вот, это вообще когда планируется? Или есть какие-то ограничения, например, у тех же самых CCR 3 серии? Потому что во второй серии это было, а в бридже сейчас это сделать нельзя. Я про CRS.
Ну, то есть мы хотим это делать. Надеемся, что появится более или менее обозримое будущее. Ну, в тех же самых 300-й линейке.
Угу, то есть это ждем. Вот, понятно, хорошо. Потому что с этим сейчас, если есть требования, приходится, ну, MAC-адресами развлекаться. Тяжеловато.
Окей, у меня такой вопрос. А есть ли какая-то инсайдерская информация, чем MikroTik нас удивит в следующем году или, может, в этом году? То есть что-то такое прикольное, неожиданное, чтобы вот прямо сейчас уже начало чесаться и хотелось ждать. Вот, например, спрашивают, когда будет 8-й роутер ОС.
Ну, 8-й роутер ОС не будет. По поводу таких функций, ну, сложно что-то такое одно выделить, а то, что будет совершенно новое. По большому счету, все то, что сейчас на подходе мы анонсировали в Москве, то, что будет на подходе в следующем году, ну, по большому счету, будет в Праге анонсировано. Из таких новостных, ну, такого конкретного нет, что я могу так сказать, что будет вот через 3 месяца.
Угу, понял. Такой вопрос. Вот мне интересно, вот допустим, когда мы занимаемся телефонией, мы знаем, что у разных вендоров телефонов всегда есть там 1-2 модели телефонов, которые делают там 70 или 80% выручки. Вот есть у MikroTik какой-то роутер, который дает там, ну, просто доминирующее количество продаж, пусть даже не в деньгах, а вот в единицах. То есть вот что за роутер у MikroTik продается сильно больше, чем остальные? Есть такой девайс?
Ну, сейчас, когда продуктов много, уже, в принципе, нет такого конкретного лидера по продажам. Ну, то есть, так, чтобы было 70% только этот, а остальные поменьше. То есть, когда-то раньше, ну, то есть, те же самые, когда были 450, когда было 15 продуктов, то 450 было очень популярно. Но сейчас, на данный момент, такого одного лидера, в принципе, больше нет.
Часть вопросов, они все повторяются. То есть, когда будет такая-то фича? Когда будет такая-то фича? И в целом, мне кажется, что эти вопросы, они будут бесконечны. Потому что, ну, скажем так, сколько вендоров есть на планете, у каждого из вендоров есть какая-то там своя определенная фича. И, соответственно, эта фича как раз-таки кому-то хочется для того, чтобы подружиться с этим вендором, кому-то хочется для того, чтобы было удобнее где-то там. И по факту, ну, я услышал главный вопрос, что многие вещи в разработке или как минимум о них думают. То есть это мне очень дорогого стоит на сегодняшнем подкасте, и я очень рад.
Это славно. У меня главный вопрос такой, который позволяет нам верить в будущее. Сергей, а можно ли рассчитывать на то, что ты еще через там пройдет полгода, там год, и ты снова составишь нам вот такую компанию и сможешь вместе с нами отвечать на вопросы, которые поступают вот от наших многочисленных достаточно участников комьюнити? Потому что мне кажется, такой формат, ну, так или иначе, понравится людям и уже понравился, уже видят в этом ценность и пользу.
Ну, я думаю, что можем пробовать, потому что, в принципе, как бы у нас, если мы так немного вдаемся в политику, у нас от наследия Советского Союза осталось то, что мы с вами говорим на одном языке. То есть то, что мы можем вас понимать, это, в принципе, плюс большой, потому что мы не говорим по-английски или еще на каком-то языке, но мы говорим на вашем языке. И это, да, почему бы нет? То есть если это действительно...
Это полезно, но я думаю, мы еще фидбэки соберем, там
если
будет...
Если это действительно интересно...
Не, это очень интересно, это дорогого стоит. Вот, опять же, вот, например, тут вопрос, два вопросика мне тут очень просили задать. Первый вопросик от одного из тренеров. Когда повысим минимальную ставку сдачи 60%, вот, и есть ли вообще планы повышать, чтобы, скажем так, сделать наших сертифицированных специалистов более дорогими, скажем так?
Ну, тут такой тоже вопрос философский, потому что раньше было 50, потом некоторым казалось, что 60 уже много, некоторым кажется, что 60 очень мало. Ну, то есть для всех, я думаю, что мы не повысим этот балл, он тогда останется 60. Есть возможность выставлять свои, там, не знаю, 80%.
И там тогда... 75 пока есть возможность выставлять.
То есть 75, да. 75, то есть да. Если есть интерес выставлять там 85, то я думаю, что это можно делать без проблем.
И второй вопрос от крупного федерального оператора. Когда на ЦРС третьей серии допилят кабель-тест? Есть ли вообще возможность?
Ну, кабельная чтобы диагностика. Чтобы он был более точным?
Нет, чтобы он тестировал на обрыв и так далее.
Чтобы он был.
Чтобы он был, потому что его там сейчас нету.
Ну, там... Я это могу записать, тогда я могу узнать, я не знаю, вы можете потом вставить это...
В анонсе фидбэк можем, да.
То есть cable...
Cable тест на CRS третьей серии, его сейчас нету. Вот, и это очень...
Тогда могу...
Это очень часто останавливает, потому что, ну, скажем так, свечи там по умолчанию, там, для того, чтобы пройти тестирование, нужен кабель-тест. Кабель-теста нету, до свидания, все. То есть на первом этапе прям сразу сбивается.
Когда могу, когда будет информация, дать информацию?
Да, в чатик в наш там во внутреннем.
Окей, и теперь у меня самый сложный заключительный вопрос. Сергей, попробуй, пожалуйста, вспомнить, три наиболее интересных вопроса, которые сегодня прозвучали в нашем подкасте, чтобы мы постарались разыскать этих уважаемых господ и вручить нам им наши подарки. Реально ли это сделать? Можно вспомнить там тематики.
Это достаточно сложно.
Вот я же сказал, что это будет самый сложный вопрос сегодняшнего дня. Окей, не обязательно это делать сейчас. В принципе, можно это сделать и позже. То есть будет, ну, как бы доступна запись, если ты захочешь там на ускоренной скорости там. Точнее, мы разобьем завтра запись всю на те вопросы, которые прозвучали, чтобы ими сделать тайм-коды. Ты посмотришь и скажешь, какие вопросы тебе показались наиболее интересными, а мы с этими ребятами свяжемся. Первый приз, я напомню, это роутер от компании на Nike. Это HPC Lite. Плюс наш набор мерча — это сумка, IP-сумка, TCP-IP-сумка, кружка, ручка, блокнот. А второй, третий подарок — это тоже кружка, ручка, блокнот плюс IP-сумка. Я надеюсь, что в следующий раз у нас вопросов будет больше, чтобы из них мы смогли выбрать еще самые-самые-самые интересные.
Не, вопросов было на самом деле, Сергей, очень много. Просто они...
Много, но мы механику в следующий раз продумаем немножко другую. И у меня уже есть замысел, как это все сделать. Вот. Но у нас целый год еще на это есть, Ром, не переживай. Мы еще успеем к этому хорошо подготовиться.
Антон, ты еще с нами?
Да, конечно. Я вот просто вспоминаю вопрос про свечи дата-центра. Я думаю, озвучивать нет.
Ну, свечи. Я понял, я тебе даже сказал, участвуешь в розыгрыше. Нет, свечи и дата-центры, ну, я, например, вот совсем недавно строил кластер на микротиках 10 гигабит на 317-м. Мне очень все понравилось, то есть скорость работы порта и так далее. Единственный момент, что... А, вот, кстати, LCP-мет, ну, этот... LDP-мет, вот. То есть вообще как-нибудь в эту сторону идет что-нибудь?
Ну, пока сложно.
Пока сложно, понятно. Ну, это...
Сложновато, скажем так.
Вот, но я так думаю, что уже мы от Сергея, наверное, попробуем услышать, какой вопрос был. Какие три вопроса но понравились.
Я думаю, мы это не обязательно сейчас.
Если Сергей
сейчас не готов ответить, то давай это отложим на завтра, например.
Да, потому что вот. Это тяжело.
Можно. Три вопроса придумать, да?
Да. Можно придумать.
Что совпадет, подпадет под шаблон, то и это сам разыграем, да?
И Сергею отправим микротики и нашу IP-сумку.
Да, я их прям из одного кармана в другой переложу. Вот. Ладно, коллеги, мне кажется, получилось очень даже славно для нашего первого такого раза, хотя мы там первое время боролись с качеством звука. Мы все-таки еще тут такую технологию используем только в первый раз. Вот. Оно получилось в целом, мне кажется, очень здорово и полезно. И, Сергей, огромное тебе спасибо за то, что ты выделил для нас это время, дал такую возможность. Мы знаем, что такую возможность, наверное, кроме нас еще никто не получал, и мы это очень ценим. И очень рассчитываем на то, что это не последний раз, и мы еще так встретимся и еще когда-то, и еще когда-то. Вот. И тем самым мы будем нести разумное, доброе, вечное в наши сектантские ряды микротиковцев, больных нашими роутеросами и железяками, роутербордами. Вот. Поэтому, друзья, всем огромное-огромное спасибо. Надеюсь, это было здорово, увлекательно и интересно. До новых встреч.
Хорошего всем времени.
Спасибо вам, что пригласили.
Да. Антон. Всем пока. Пингов. Всем пока.
Длинных пингов. Все, пока. Все, спасибо. Всем пока.